Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 7 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнара, ведущая этой программы, умерла Кира Муратова. Я думаю, об этом нужно сказать в начале программы. Кира Георгиевна Муратова, 34-го года рождения. Вы знаете ее по ее потрясающим работам, которые были спрятаны на полку, потом стали открытием, открытием перестройки. Она сняла... кстати говоря, у нее снимался Высоцкий. Я сегодня пересматривал сцены. Значит, она изучала филологию в МГУ. В 59-м году окончила режиссерский факультет в ГИКа, где училась в мастерской Герасимова, Сергея Герасимова, Тамары Макаровой. Стала режиссером на Одесской студии. Поставила короткометражный фильм у крутого Яра. Затем сняла «Наш час, честный хлеб». Затем «Короткие встречи» и «Долгие проводы». Вот эти, по-моему, если я не ошибаюсь, да, оба эти фильма «Короткие встречи» и «Долгие проводы» были положены на полку и до перестройки были недоступны.
Да, из-за цензуры. Да,
поэтому она в 67-м и 71-м году их сняла, и получилось, что они лежали, потом вдруг стали открытием. Потом она уезжала тоже в Питер, где снимала «Познавая белый свет» и так далее, и так далее. Я должен сказать, что да, Высоцкий, Делиев, Табаков, Шарко, Русланова, Литвинова, Демидова, Бусько и так далее, и так далее, с ней у нее снимались. Она сейчас очень выступала против войны как таковой. Она считала, что не надо умирать за территорию. Вот ее один из тезисов последних, это что не надо умирать за территорию, что это абсурдно. С другой стороны, я вот думал об этом.
Нет, но я читала сегодня тоже интервью с ней последнее. Да. Она говорила, что сначала очень поддерживала Майдан.
Была за Майдан, да. Да, она была против Януковича. Янукович, да. Надо сказать, отдать ему должное, человек... в полной мере антипатичный.
Да, против него несложно выступать.
Да. Mm-hmm. Быть за Януковича даже как-то немножко неприлично. Ну вот, ну хорошо, она была против Януковича.
До момента, в смысле, она была за Майдан, до момента, пока там не стали убивать людей.
Да.
Вот, и после этого все это для нее стало.
Ну вот, а вот не умирать за территорию, вот сам тезис не умирать за территорию. Вот я подумал, вот так можно так или нет? Вот я начал думать об этом. Вот я, например, ну можно, я всю свою жизнь уступаю территорию. Я уступаю территорию. Лично мой принцип. Я ухожу. В этом очень много гордыни, в этом очень много зазнайства.
Да, я вас понимаю. Прекрасно.
Я оставлял много-много, сооружал некие здания, некие конструкции, некие программы телевизионные и так далее. При малейшем намеке на... даже не на неуважение. При малейшем намеке на снижение уровня почитания я просто покидал работу.
Да подавитесь. Ну,
да, подавитесь. Угу. Да, забирайте.
Я понимаю, но это была...
Это была ваша личная земля вотчина. Земля конечна.
Смотрите, это была ваша личная вотчина. Вы были ответственны за нее. А когда вы ответственны за других людей на этой территории, вот тут уже конец.
Хорошо, подожди. Нет, а вот я хотел сказать, что земля же конечна. Это же важно. Земля конечна. Она не бесконечна. Она конечна. А если мы уступаем территорию? Предположим, что есть плохие, да? Ну, попробуем мыслить дуалистично. есть плохие. И эти плохие приходят, вот мы строим что-то, да? Там какое-то у нас племя, вот редакция, например, да? Наше племя построило какие-то хибары, там то все, значит, так сказать, там обзавелось кроликами и живет. Ага, приходят плохие, мы такие, мы не будем воевать за территорию, уходим. Уходим дальше, 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 дальше. Они нас гоняют.
Угу.
Ведь земля-то конечна. Таким образом, рано или поздно, можно предположить, наступит момент, когда мы уступим им всю планету. Мы им уступим всю планету. И тогда лозунг «не надо умирать за территорию» окажется фальшивым. Но это так. То есть, а с какой стати мы должны уходить? Понятно, да? Вот здесь вот твое там корыто какое-то, там еще кто-то, здесь рядом хибара, еще чья-то. Вам говорят, нет-нет, вы уходите, не надо умирать за территорию. В какой-то момент ты скажешь, нет, ребята, парни, идите умрите.
Вы сейчас, получается...
Парни, умрите, парни.
Оправдываете позицию...
Кого бы то ни было.
Ладно.
Нет, кого хорошо. Бы то ни было. Кого бы то ни было, воюющего за территорию. Я оправдываю позицию вообще за... Для меня это философема. Мы должны уступить... Я всю жизнь уступаю территорию. Я лично. Но я думаю, правильно ли это? Может быть, нет. Я всегда ухожу и все оставляю. Я ухожу и говорю...
Но вы отвечаете только за себя.
Подавитесь. Я говорю, это... Да, я говорю, это территория, это эти конструкции, эти виртуальные территории... Созданы мной, без меня они опустеют. Это пустой кондом без меня.
Угу.
Все, я ухожу, подавитесь. Но я понимаю ошибочность своей точки зрения. Она ошибочна. Кира Муратова тоже придерживалась этой точки зрения, той же самой, что и я. Но я понимаю ошибочность этой точки зрения. Она не понимает. Она считает, что территорию надо уступить. Уступите все. Как бы вот на тебя давят, а ты уйди. И все. Ну как это? Ну как это можно? Земля конечна. Может быть, кто-то понимает лучше меня? Объясните. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Москва. Здравствуйте, Константин.
Вы знаете, очень принципиальная разница. Это лично ваша территория или территория ваших предков?
Да, если есть могилы там, а есть некие да. обязанности. Есть некие обязанности.
Да, ну и действительно, как бы нет, земля это единственный такой, как бы невосполнимый ресурс, если мы рассматриваем эту территорию.
Да.
Вот, но так или иначе, никогда ничего своего, как говорится, ни шагу назад, если говорим о земле, о территории, о стране.
Да, я еще раз, я живу по модели Муратовой, но сам понимаю ее глубочайшую ошибочность, эту модель. Она ошибочна. С моей точки, я не знаю, но мне кажется, моя позиция ошибочна. Что уступать, я уступаю. Но это неправильно. Не знаю, может быть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я считаю, что, конечно, надо уходить, потому что воевать за эти земли,
вы никак не замечательно. Вы далековато где-то, вы далековато. Это что у вас там? Ну да, а французы жили в Алжире, как в одной из своих провинций, да, абсолютно верно. Но с другой стороны, бесконечно пятиться нельзя. Земля конечна. Если это конечный ресурс, вы не можете его уступать. То есть сам подход неправильный. Ребят, ну неправильный. Ну неправильно и все. Сейчас Михаил Западник, спортсмен, экономист и житель Рублевки нам все расскажет. Алло, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, поясните нам,
пожалуйста. Говорила Нина Андреева, не могу молчать.
Не могу поступиться принципами.
Принципами.
Да.
Значит, буквальный подход к этой проблеме,
да.
как и любая проблема, он развивается на чисто этический, эмоциональный,
да.
практический, социально-экономический контекст у него есть.
Да.
Смотрите, подобно тому, что разлет материи во Вселенной неизбежно, закончится тем, что центробежные силы будут превалировать и пройдет обратный процесс сжимания Вселенной и превращения и начала аннигиляционного процесса
да.
и опять потом квантовые пены и отсутствие материи. Также да. и в социально-политическом статусе человечества нужно разбираться, в какой период экспансия была решающим фактором существования государства, этноса, нация. А когда она превратилась в свою противоположность, смотрите, у нас-то процесс для России этой аннигиляции будущей, к сожалению, начался. Сначала была экспансия, расширение колоссальной территории, а теперь под крики «Ура! Ни капли не отдадим, ни пяди земли!» 5 миллионов квадратных километров потеряно, и процесс продолжается.
Это 5 результат... разве 5? Было 24, было 24 или 22, 22 миллиона? 22. 22? Стало 17, 22, да. Да, да, понятно. 17.
Значит, и вот, вот такой вот формальный подход «ни пяди не отдадим» к чему приводит? К тому, что окраины аннигилируются в социально-житейском смысле, понимаете?
Да.
Эти страшные... наши восточные окраины, где жизнь-то идет, но она физически на выживание. Дальше. Как относиться к тому, что многие этносы и многие государства заявят этот тезис о том, что это была наша территория, и мы ни пяди не хотим отдать. Значит, с таким формальным
жизнь народов, вы... Вот извините, но жизнь народов связана с территорией. Вот давайте так. Если
это,
я лично...
это я согласен, но смотрите практику. Вот да. Тем своим убежденностью своей вы... Очень да. Уважаемый для меня человек.
Скажите же.
Сегодня оправдываете украинское АТО.
Нет. Понимаете? Нет, ни в коем случае.
Почему? Они борются за территорию.
Они борются за территорию, ложно понимаемую как свою, из-за гордыни. Это совершенно никак я не оправдываю. Сергей, никак не оправдываю.
Ну, точно не оправдываю. Чеченцы жили исторически на своей родине. 90% проголосовали за отделение. Их разбомбили. Вот к чему приводит тупое формальное понимание...
Я не хочу, вот я знаю, что очень много можно привести примеров, когда вы докажете мне что-то неприятное. Но я говорю сейчас, я пытаюсь вообще от людей и от конкретных судеб отказаться, и от конкретных примеров отказаться, а просто говорить что, о том,
я
территория, сказать, мы воюем за территорию, мы держимся территорию, как сказал справедливо предыдущий слушатель, когда у нас есть наши мертвые, когда у нас есть наши мертвые, то эта земля уже больше, чем земля. Это верно.
У японцев их мертвые. Если взять Симоцкий трактат и начало этого процесса, и Портсмутский договор, да. Все четко принадлежало Японии. Американцы сделали нам эти острова. Но дело не в этом. Да, давайте.
А вы опять приводите примеры. Вы опять приводите примеры, которые... Вы понимаете, вы можете привести примеры, а я вам примеры на примеры. Я сейчас хочу именно о принципе говорить. О принципе.
Резюме. Могу и резюме.
Да, да, прошу вас. Принцип. Нужно принцип.
Я надеюсь, я считаю, что это необходимо, что человечество, наконец, на какой-то стадии достигнет такого состояния по этой проблеме, что хотя бы не надо будет убивать, вторгаться, запускать буки и так далее. Нужны мирные процессы. Вот относительно Крыма его можно было...
Опять вы переводите... Мне нужен философский подход.
Хорошо, давайте...
А вы опять Крым. Давайте так. Сделаем следующий подход. Я считаю, что было время, когда территория была ареалом выживания. Ареалом выживания. Принципиально много территории – это хорошо, это дальние подступы, и какие-нибудь древние персы на тебя не наступают, если ты держишь их далеко от себя. Понятно, да? Да? Вот ты древних персов куда-то оттолкнул подальше, и они на тебя не наступают. Это все означало территорию. Территория означала, что вот у них сколько переходов армии, дневных переходов, для того, чтобы они подступили к твоим рубежам. Столько. А, это хорошая территория. И так далее. То есть территория была принципиально ареалом кормления и ареалом защиты. Понятно, да? Настало время, через какое-то время, когда территория означала скорее точку сборки, такой смысловой точки сборки, да? В европейских странах, которые малы по территории, они ушли в малые свои страны. Ну, например, отказались от колоний.
Да.
Там, знаете, там Франция, да. Не знаю, и так далее. Да, Бельгия, например, которая владела Конго-Киншаса в свое время. Великобритания вообще потеряла очень много, да. Но сохранила влияние. Значит, это другой процесс. Они защищают родные малые страны, свои малые, отказавшись от периферии. Но для них это уже действительно родные могилы, родная история, родная земля, родная культура и так далее. Да? Это, и, кстати говоря, в этой концепции Крым, конечно, часть русской истории, русские могилы, русская история. Крым – это русская история. Ну вот, как бы мы, слушай меня, если бы я был, украинским националистом, я бы все равно точно понимал, но интеллектуально, не будучи идиотом, что матрос-кошка, украинец, матрос-кошка, который Севастопольскую битву геройствует против союзников, против англичан и французов, mm-hmm. матрос-кошка, mm-hmm. украинец, он воюет в русской армии, в российской русской армии. Матрос-кошка, украинец, есть часть русской истории.
Это все понятно.
Поэтому понятно, что Крым это русская история, очевидно. Да? Значит, для меня, по крайней мере, даже если бы я был националистом украинским, я бы это тоже понимал. Поэтому, нет,
Европейские страны и колонии, и наша единая страна, и дальше раздробленная страна на три, сколько государств, это разные истории. Это
дальше
разные понимания.
Возникает иллюзия, у меня, во всяком случае, какая-то иллюзия, что воевать надо за время, а не за пространство. Если мы время и пространство попробуем искусственно разделить, то мы поймем, что всех бьют те, кто владеет временем. Всех бьют те, кто владеет временем.
Понимаешь?
Люди, которые создают смыслы, по которым живет вся планета, они, вне зависимости от территории, владеют землей.
В смысле тренды, да?
Тренды, понятно, что там условно, я тебе приведу такой смешной пример, как, например, парень из Галилеи, у которого ни шиша, благодаря там Павлу, значит, который оказался умнее среднего по стране, Этот парень из Галилеи, которого земли-то не было, насколько я припоминаю, владеет миром потом довольно долго, безраздельно практически цивилизованным миром, почти всем, да, ну там за исключением Китая, и тогда Арабский Восток был крошечный, вот, значит, владеет миром, не имея земли. Назаретянин, Иисус Назаретянин.
Ну, смыслами владеет,
Иисус,
да?
Иисус Назаретянин владеет смыслами, благодаря стечению обстоятельств, тем не менее, и благодаря бесконечно талантливому Павлу, Иисус Назаретянин владеет миром с помощью, без всяких территорий. У него никаких территорий нет. Понимаешь?
Да.
У него территория смыслов. Вот у него какая территория. Вот эта территория, значит, и я начинаю думать об этом. Тот, кто владеет временем, сильнее того, кто владеет пространством. Но потом я начинаю думать, что пространство все равно не повредит. Ты знаешь,
ты не владеешь смыслами,
можно сказать,
хотя бы, да.
Владеть смыслами это понтовее, чем владеть пространством. Но надо сказать, что и территория все равно не повредит. Уже пусть она будет.
Особенно хорошая территория.
В особенности, когда она есть. Ну, хорошая, нехорошая, какая уже есть, что теперь делать? Ну, вот это есть. Так она не повредит, пусть будет. Они не пили, у них с собой было. Пусть будет немножко, да? Мы обещали, и я хочу провести голосование. Ребят, прежде чем мы перейдем к движению, я хотел бы провести голосование. Голосование, вопрос звучит так. Я вас прошу ответить. Два ответа. Если бы программа «Подъем» длилась 2 часа, ровно 2 часа, вам было бы выгоднее и удобнее, чтобы она шла с 8 до 10, 134, 21, 35, или... С 9 до 11, 134, 21, 36. Если бы программа «Подъем» шла 2 часа, вам было бы выгоднее и удобнее, чтобы она шла с 8 до 10, 134, 21, 35, или с 9 до 11, 134, 21, 36. Вот, собственно, выбор, да? С 8 до 10, 134, 21, 35, с 9 до 11, 134, 21, 36. С 9 до 11. 134, 21, 36. А я вижу... если хотите, предварительные итоги, как 2 трети к 1 трети. То есть, ну, сейчас 68 на 32. 68 на 32. 67 на 33. То есть, пока... Но мы спрашиваем ранних пташек сейчас. Мы спрашиваем ранних пташек.
Угу.
Когда мы спрашивали после 10 вчера... в 10 с небольшим, все-таки все равно лидировала время с 8 до 10. Тем не менее, да? Кого мы теряем, если... Я остановлю это голосование. Спасибо огромное, ребят, спасибо огромное. 67 на 33. Кого мы теряем, если нас нет после 10? Мне кажется, Пенсов, Богему.
Богему.
Богему, Пенсов и... Я сейчас скажу, кого еще. Богему, Пенсов и... Ну и все, наверное. И... Big, ну, и big тех, Chiefs, какие-то и, большие руководители,
да,
которые...
Да, те, кто слушает вас с 8.30 до 11, ну, те, кто нет, имеет эту возможность.
Это понятно, нет. Давай все-таки исходить из того, что мы после 10 теряем Богему и Пенсов. И тех, кто айтишников, которые слушают на работе в наушниках.
Да.
Вот этих тоже. Но они могут спокойно также и подкаст слушать, вообще без вопросов.
Это правда. Александр пишет, вы никого не потеряете, мы все равно вас будем слушать.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Я просто думаю, как, когда, какие два часа выгоднее и удобнее для вас. Спасибо большое за голосование. 67%. Значит, а вывод? А теперь вывод. Перейдем к выводу. Мы договариваемся с Сергеем Рыбкой о том, что он расширит свое представительство в эфире. Хороший вопрос будет шире. И мы договариваемся с ним пока, коварно я ему сказал, что он в 10.30 будет начинать, но и он согласен, но надо его теперь доломать, чтобы он в 10 начинал вообще, в 10 и так далее.
Ну, и, ну где 10.30, ну, там и 10.
Ну посмотрим, давайте, это еще предмет внутриредакционного какого-то разговора, и я позже оглашу какое-то решение. Договорились? Поехали в движение.
Подъем в движении.
В движении. Сейчас, секундочку, я открываю. А у тебя 5 баллов. 5 баллов, это лучше, чем вчера. Вчера в это время было 6. И надо сказать, что из экстраординарных пробок существенно на Каширке перед развилкой, значит, на Андропова, на Каширке авария, она держит всех. Это вот необычно. И текстильщики, и Люблинская тоже стоят из-за каких-то дорожных работ. Очень тяжело съезжает из Одинцова дорога на М1. И М1 стоит, и Одинцова стоит. Причина пока непонятна. И перед Поклонной горой, перед Минской улицей серьезные затруднения на Можайке. Вот это из необычных, а остальные все обычные. Накапливается снова, было пропало, а теперь накапливается снова Волоколамка перед Свободой и Свобода перед Волоколамкой. Этой пробки мы не видели месяца два, а теперь она снова есть. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, ранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 7 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Здрасте.
Сегодня все время, каждый день, летом, как будто бы пятница. И хорошо, ты знаешь, вот все.
Да.
И пусть так бы и было бы. Ну, сухага хочется, сухага.
Сухага, да, такого брют.
Я вот захожу, у меня же, знаешь, красное и белое, знаешь, да. Я не рекламирую ничего, просто рассказываю. Я хожу в красное и белое на зло азбуки вкуса. У нас есть азбука вкуса, значит, и для того, чтобы они разорились, а я им тщательно желаю разориться, я хочу, чтобы они разорились.
Ничего, я их поддерживаю.
И на их месте бы был пустырь. Я просто хочу, чтобы пустыри, ковыли какие-то, степные ковыли такие, серебрились от ветра на месте азбуки вкуса. Ага. Надеюсь очень. Ага. Да, я представляю им постоянно проклятие и так далее.
Чтобы их снесли как незаконную постройку.
Абсолютно верно.
Как ларек у метро.
Поэтому, когда мне нужно хлеба, не знаю, какое-то срочное масло, не знаю, мороженого, молока, не знаю, творога, еще что-то, я моментально иду в этот самый, у меня мимо азбуки
вкуса.
Зачем
вы себя так наказываете?
Они никак себя не наказывают, никак. Я хочу, чтобы они разорились. Они мои ментальные враги.
Вы придумали себе врага.
Я покупаю во Вкусвилле. Я покупаю, где я покупаю, и мне нравится. Во Вкусвилле, в твоем доме.
Там не все есть.
Спокойно, в твоем доме есть все. Значит, во Вкусвилле, в твоем доме, это когда я оказываюсь на Новой Риге. Че? Ну, я бываю на Новой
Риге. Твой дом?
Твой дом, да. Mm-hmm. Вот, потом, значит, это самое, в Глобусе я тоже покупаю. Mm-hmm. А вот в Азбуке Вкуса меня оскорбляет то, что холера ее дери, там в пять раз дороже всякое.
А я вас, знаете, меня копятся баллы, я потом бесплатно что-нибудь себе покупаю.
Правда?
Да, мне тортики дарят.
Да,
я все время задариваю.
Да. Они бросят тебе розы в гроб. Ага, спасибо. Да. Как хороши.
Хорошо,
как
давайте так, сколько бутылка...
были розы бутылка моей вина страной мне брошены в гроб. Азбукой Вкуса брошены в гроб. Нет, слушай меня, не хочу и все, я им желаю, как известно, и все. Значит, давай, я сейчас не про это. Я говорю про то, что я хожу в эту самую. За молоком в красное и белое, винный. И там очень бойкая торговля. Там киргизы меня знают, там торгуют киргизы прекрасные. Они разбираются в вине. И я, когда покупаю молоко, я все время кашу глазом на рислинг и на всякие другие невызревшие белые вина с севера. Знаешь, я там, вердехо есть неплохая лоза, вердехо. И все это по 200 рублей, эти, чтобы ты понимала. Все это по 200 рублей. 200, 300, ну хорошо 400, ну хорошо 500, ну хорошо 700.
Хорошо 700, 800, ну, 800. Давайте так вот.
Абсолютно верно.
Будем
абсолютно
честны.
Верно. Да, но у меня есть скидочная карточка. Вот, поэтому я говорю, когда все время ощущение пятницы, все время хочется сухага.
Я согласна.
Есть с вами такое ощущение. Есть такое. Ну, не уксус же пить. Я тут пробовал заменить вино на уксус. Я не шучу.
Разорить азбуку вкуса,
нет,
пить уксус.
Почему? Я купил уксус.
Закупаться в Пятерочке.
Почему? Я рассказывал. Я купил Ачето де Модена. Модена, простите. Ачето де Модена. Моденский бальзамический уксус. Сейчас не помню, где, в Глобусе каком-нибудь. Значит, я кладу, у меня есть прекрасный из серебра инков серебряный кувшин. Я кладу туда много-много льда. Я наливаю туда уксуса. Что-то так от души. Душа меру знает. И потом воды фильтрованной. Вода, лед и уксус. Болтаю это тщательно, пока серебряный кувшин не сделается заиндевевшим. И потом пью поганый этот самый уксус. Ну, в хорошем смысле.
Это вкусно. Летом это
очень
освежает.
Это очень вкусно. И это заменяет вино. Но потом ты думаешь, с какого ж хрена ты пьешь чертов уксус, когда вина, как грязи, рядом красным и белым, а? Ну, скажи на милость.
Да.
И эта мысль начинает тебя глодать, и совесть потом просыпается, и ты идешь и покупаешь сухага. Сухага.
Да? Вы пытаетесь отказаться от соблазнов постоянно.
Нет,
и поэтому,
да, поэтому.
И поэтому хотите разорить азбуку вкуса, которая человек полна соблазнов, свежей выпечки.
Нет, они хотят моих денег.
Азбука вкуса не хочет моих... мне заплатить.
Я ненавижу всех, кто хочет моих денег. Ненавижу. Тщательно и подробно ненавижу всех, кто хочет моих денег. Вот так, все. А те, кто не хочет моих денег, я, наоборот, плачу с удовольствием побольше.
Они прикидываются, Сергей.
Да?
Просто
так пусть прикидываются.
Некоторые
так
честны.
Пусть прикидываются.
Да?
Пусть прикидываются.
Нет, это тоже позиция, согласна.
Конечно. Потом я по-хохлядски. Если есть скидка, я не могу не купить.
Знаете, кто меня бесит реально?
Да.
Те, кто прикидывается, что им не нужны мои деньги.
Ну,
и тщательно
как
пытаются
бы это
доказать. Это.
Нет, ну это же товарищество истина. А я верю, а я таким верю. А я таким верю. Это и есть истинное товарищество.
Они мне подсовывают.
Они говорят, зачем
нам,
о чем мы говорим? Что там деньги? Зачем нам деньги?
Просрочку.
Это товарищество, мужское настоящее.
Вонючие холодильники вот эти вот.
Где ты нашла их, я умоляю?
Стыдно и страшно. Ну,
зачем? Где ты их нашла?
Не будем называть магазины.
Вот, здрасте.
Хорошо, Магнит.
Магнит. Я видел Магнит, я скажу, где на набережной на Бакалде в Волгограде. Я приехал в Волгоград, перебрался на Бакалду по этому подозрительному мосту, который качается, новый мост, который захреначили. И там был Магнит, я видел его, да. Но я внутренне заходил, так что я не знаю, что это значит.
Однажды вы меня застыдили, и я решила пойти в Перекресток. После того, как
вы
меня...
Это правильное место.
Когда вы меня
застыдили. Зеленый Чи-экспресс.
Зеленый.
Зеленый.
Пошла.
Кто годный, хороший.
А? Пошла.
Добрый.
Первое, что я взяла, ну, я ткнула лицо, в лицо вот этому человеку.
Да.
Говорю, уберите вот эту тухлятину, пожалуйста.
А что тухлятина?
Ну, с испорченной салат. Откинули
с конкурентами.
Салат.
Ты же просто не знаешь. Перед тобой идут люди из Азбуки и раскладывают тухлятину. Специально.
Кстати, я не удивлюсь.
Из кармана. Из кармана достают быстро.
Они меня очень любят, да.
Да, понимаешь? Вот так-то. Ну, ладно, товарищи, хорошо. О чем мы сейчас занялись рекламой?
Вообще,
нет, вот почему. Вот почему. Ты сказала, каждый день как пятница. Ты сказала.
Да.
Нет, ты сказала, как будто сегодня пятница.
Да.
И я сказал, раз сегодня пятница, надо выпить сухого.
Угу.
Вот что я предположил. Правильно?
Да.
Хорошо. Сухое у меня в холодильнике, кстати, в отличие от вас. У вас нет сухого в холодильнике.
Есть,
а у меня есть.
Есть.
Да?
У меня стоит беленькое и красненькое.
Беленькое у меня стоит
в
морозильнике. Беленькое у меня стоит в морозильнике. Беленькое. Стоит
беленькое
в морозильнике.
Беленькое, это хорошо.
А беленькое стоит в нулевой камере.
Это тоже неплохо.
Вот как видишь. Да-да-да. Мы неплохо устроились, товарищи. Мы неплохо устроились. У нас сегодня опять пятница. У нас все время пятница. Это прекрасно. Слушайте, но завтра на работу, вот холера и дери. Значит, нет. Главное событие, ради которого мы рождены. И ради которого мы жили, ели, пили, учились и все. Это сегодняшняя прямая линия. Ты не поняла, что надо об этом говорить, она про магазины. Что ты говоришь? Все время про
вот
выпивку.
Почему мы сегодня откроем бутылочку
шампанского. В омут морфинизма и разврата устремляется Даша. А я устремляюсь к светлому, к источнику чистого разума. Это правда. Ну, скажите, пожалуйста, хорошо, расскажите мне вот такую историю. Что сегодня в 12? Значит, новый формат. Все прильнем, правильно?
А почему новый формат?
Новый формат. То есть там не будет людей в студии. То есть Никита Михалков из-за Никиты Михалкова, я думаю. Мне кажется, весь формат изменили из-за Никиты, Мир.
Почему?
Формат общения президента Путина до сих пор подразумевал, что сидят какие-то видные...
государственные деятели.
Аристократы духа. Которые впитывают каждое слово. Но я думаю, что в этот раз Никита Михалков не может прийти по какой-то причине. И решили из-за него, ну, раз его не будет, то аристократов духа не остается. И решили изменить формат. Теперь никого в зале не будет. Потому что без него, без солнца нашего, зал опустеет по существу. А что, если пустой зал или пустой зал, так лучше никого и не звать. Наверное, Никита Михалков просто не смог прийти. И Владимир Владимирович, конечно, Владимир Владимирович говорит, ну, ребят,
надо... ну все.
Да, он говорит, ребят, ну все, надо как-то поменять, надо что-то как-то выкрутиться, и будет без зала. Правда. Потому что раньше был народ, ну, как бы, народ был двуслойный. Двуслойный в том смысле, что были простецкие люди с мест, которые возвышали... свое слово восторга и в то же время каких-то простых житейских просьб. Елочку, щеночка, там, рак в четвертой стадии. Вот. А еще сидели люди, которые олицетворяли аристократию.
Поблескивали перстнями.
Это была многослойная тоже. Там была спортивная аристократия, там сидели какие-то выдающиеся бицепсы, трицепсы, так сказать, и другие всевозможные сухожилия. Там сидели актер Хабенский какой-нибудь, который... Вот, там сидел Никита Сергеевич, там сиживал и я.
Да.
Там сиживал и я, который был специально для ненависти Никиты Сергеевича.
Есть, да, гениальное фото из...
Да,
этой,
там сиживал я.
Из этой пресс-сухи.
Там сидели какие-то, ну, может быть, несколько выдающихся, таких очень заметных депутатов, которые гордости цвет русского парламентаризма. Вот теперь решили без них обойтись. И правильно, кстати говоря. Потому что это вот эта вся
это отвлекает
накипь,
это откликает
вот эта вся накипь, мы с Михалковым, на самом деле накипь, мы на самом деле пена на бульоне, понимаешь? Шумовкой выкинуть нас к чертовой матери, правильно? Смыть нас уксусом в унитаз, меня и Михалкова. Мы были пеной, отделяющей царя-жреца от христианейшего народа. А теперь этой пены не будет. Слава тебе, Господи.
Бульона.
Слава тебе, Господи. Наконец-то. Ну, это же с меня спросили, я бы сразу сказал. Зачем все это? Ну, правильно? Зачем вся эта накипь? Вся эта мерзость? Все эти грязные сковородки? Правильно? Все. Гнать в шею. Теперь Путин будет технократичен. Ну, я так, если позволишь, я позволю себе восхититься, предвосхититься. Путин будет технократичен, понимаешь? То есть, поскольку его молодые очкарики-губернаторы вот эти, полежав под танком, они теперь отправились эти, в окопы, или попрыгав со скалы в водопады и прочее, они люди дела, они не сопли рассусоливают какие-то, понимаешь? Они делают, они решают вопросы, они люди дела. И Путин будет, в сущности, таким командиром такого, можно сказать, космического корабля или чего-то такого, чего-то в высшей степени технологичного. Путин будет командиром высшей степени технологичной машины, где у него будут вот эти потрясающие очкастые 40-летние чуваки из-под танка, значит, которые будут мгновенно все решать. Понятно? Ну, например, он там непорядок, он такой: Петр Петрович, так точно, решите приступить. Все. Да, я, вот, да. То есть он, я думаю, вот если бы я режиссировал подобную вещь, я бы сделал так, что прямо во время прямой линии, прямо сейчас, чтобы он уже рапортовал. Понимаешь, в чем дело? Что он отскакивал, значит, где-нибудь там перекурить минуты три в коридоре в соседнем, и уже возвращался и рапортовал. Я, решите доложить, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Молодец. Молодец, садись, пятерка. Понимаешь? Ну, как-то вот я бы так срежиссировал. Я говорю, как я бы сделал, ну, я человек недалекий.
Наоборот, вы
попали... Я пыль под копытами их коней.
Сегодняшний запрос, когда ты хочешь решать все здесь и сейчас.
Здесь и сейчас, да. Хотелось бы. Уже завтра, черт с ним, может, мы не проснемся завтра.
Завтра мы не вспомним, о чем
может,
речь.
У нас разорвется аорта, правильно? Зачем нам это нужно? Мы завтра, может быть, это самое. Никак. У нас аневризма, может, аорта разорвется. Нахрен. И мы... А сегодня нам хочется сейчас, чтобы... И раз, и все. Вот я бы так сделал. То есть, и это показало бы высшую технологичность, четкость, неукоснительность работы государственного аппарата, и это показало бы, что Путина окружают люди дела, а не всякие, сказать, там, сочинители гимнов там, и так далее, и подсовыватели гимнов, понимаешь? Нет. А вот четкие ребята, четкие очкастые парни. Вот что должно быть. Вот, может быть, я рассуждаю как дилетант, не знаю. А? Ну, в 12 это пойдет. И сколько это будет продолжаться, мы не знаем. Может быть, всю жизнь. Нет, ну, в смысле, лучше всего, чтобы все время было так. Онлайн-режим, постоянно, все. А? Перерыв на обед, потом по новой, и все.
Обычно 3-4 часа.
3-4 часа. Ну, посмотрим. Сегодня я прильну. Я сегодня прильну. Товарищи, обещаю вам, обещаю прям все и все. А? На работе или дома? Дома нельзя, у меня там сухое в холодильнике. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Здрасте. Алло, здравствуйте. Человек опешил. Я знаю, сегодня говорит, рано, еще рано. Еще же не 12, 12 начнется. В полдень.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Игорь, да. Значит, вот Калининград.
Да.
Да. Алиханов.
Да.
И вы что думаете? Вот самый молодой был губер.
Да.
Ну и что? И вы что думаете, что там что-то изменилось?
Неинтересно. В лучшую сторону? Ну а что вот? А что? Ну скажите.
А ничего не изменилось в лучшую сторону. Изменилось только в худшую сторону. Вот, я сам родом из Калининграда. Ничего там не изменилось.
Да.
Там все только ухудшилось.
Ну, конечно, там вот липовые аллеи, которые немцы посадили. Помните ли? Липовые аллеи. Липовые аллеи. Штирлиц проснется через 20 минут. Там же липовые аллеи очень красивые от немцев остались в Калининграде. И что еще? Не знаю. Там девушки красивые. Говорят.
Замок снесли.
Я не пробовал. Да?
При Хрущеве.
Замок снесли.
Да.
7373948. 7373948. Не знаю, я был в Калининграде, кстати говоря. И, ну, не знаю, как-то там все дышало запустением. Но это было давно. Я был в Калининграде 15 лет назад.
Давно. Я 4 года назад.
4? Угу. Все дышало запустением?
Ну, так, да.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Дарья, да, Сергей, доброе
утро. Здравствуйте.
Ну, вы знаете, мне кажется, вы капитанскую вот эту ассоциацию взяли из первой серии последнего сезона «Черного зеркала». Помните, вот, если вы смотрели, наверное, да, где вот этот капитан звездного крейсера, который в своей виртуальной реальности обитает и, собственно, решает всякие...
Признаться вам, откуда я взял эту ассоциацию?
Да, конечно.
Из одного из сюжетов фильма Вуди Аллена «Все, что вы мечтали знать о сексе, но боялись спросить».
А, все, понял, окей. Тоже
где Вуди Аллен сперматозоид? Где Вуди Аллен сперматозоид?
Да,
он еврей, сперматозоид еврей, а рядом с ним негр идет. Помните, очень смешно?
Замечательно. Ну, «Черное зеркало» тоже хорошее.
Это правда.
Да.
Смотри, запиши себе.
Изменение формата все-таки прямой линии, да, там никто не сказал, что вот этих вот августейших особ и дворян не будет также в виде видео-вопросов, эфира. Все будет.
Вы думаете, будет?
Конечно. И самое главное, вот эти вот молодые технократы, это вот тот образ, который вы, собственно, и описываете.
Да.
Вот эти вот умные парни в очках. Это же то самое, что Кремль, что администрация как раз сейчас культивирует.
Ну,
да?
Конечно. Но это очень выгодно, это правильно. Это и есть требование времени.
Не толстые дяди, умные парни. Как
пыхтящие, ожиревшие барсуки, надоевшие всем, к тому же. Да. А должны быть умные парни, распорядительные, четкие, лучше без лиц.
Вот у вас была раньше программа «Пиджаки», а теперь «Умные парни».
Да.
Ну, там тоже раньше были «Пиджаки», а теперь «Умные парни».
Да.
Вот. Ну и, конечно, знаете, самое главное в журналистском цеху это гадание после того, как прямая линия закончилась, и воспоминания об историях вспомнить. Какая история где была? Какая была на пресс-конференции, а какая на прямой линии? Потому что, как вы помните, пресс-конференция...
Пока я в декабре...
Так нет, истории-то все равно. Вот помните, кто-то гараж попросил.
Русский
квас. Это все между собой же переплетается. То есть форматы, на самом деле, они... каким-то образом пересекаются, перекликаются и объединяются в один большой
Берендеево царство какое-то,
которое в Венесуэле, как вы помните, при покойном Уго Чавесе называлось «Алло, президента», да, если я...
Ну, вы знаете, ведь Уго Чавес вел раз в неделю, и он шарашил часа по 3 прямого эфира по понедельникам.
Там, по-моему, рекорд 6 часов.
Да, его никто не ограничивал. Нет, ну это латиноамериканская локвенция такая особенная. Нет, ну тут все другое. Тут мы-то решаем, мы скупы на слова, но мы мощны делами. Понимаешь, в чем дело? Мощны делами. Запишите, пожалуйста, все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить. Там есть некие мужские страхи, там, когда за ним сиська гонится. Ну, правда, боится, что его задавит сиська. Это очень правда, она его пытается задавить. Ну и так далее. Ну, всех. Юрий Николаевич, мне кажется, готовится тоже. Юрий Николаевич, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Новый формат придуман для того, чтобы замочить жалобщиков. То есть люди жалуются Путину, он спускает вопрос губернаторам, а они поступают с ним как с журналистом.
Зря.
Кимака Бекетовым.
Вот зря. Юрий Николаевич, зря ваша недоверчивость ни на чем не основана. Ровно наоборот.
Журналист Бекетов.
Ну что Бекетов? Бекетов, как вы знаете, боролся с Химкинским лесом, то ли за Химкинский лес, с М-11, который теперь открыли еще 200 километров. Послушайте меня, нет. На самом деле все люди, которые каким-то образом получают слово на прямых линиях президента, все эти люди берутся на жесточайший контроль. И как раз вот эта молодая женщина из Апатитов, которой лечили рак, сюда возили светил, то есть ее перевезли в Москву, положили, ей возили светил со всего мира, там и так далее. То есть ровно наоборот, вот не то, что вы говорите, Юрий Николаевич, а ровно наоборот. Это, я думаю, вас не удивляет, вы ведь хорошо знаете жизнь. Но почему-то вам нравится скепсис, я не знаю. Где ваш восторг? Почему вы не живете с восторгом?
Здравствуйте. А вот вы знаете, ничего не изменится от того, что он будет с нами беседовать 3-4 там часа. Вот как звонил человек в Калининграде, там, бог знает, что творится. У нас в Химках, например, Волошин там.
Да.
Мы писали президенту письмо, отослали губернатору. Ответ на наше обращение был, просто дурной. И не платили ничего. Знаете, ничего мы с администрацией. У них здесь свое царство. И они знают, что тут пиши, никуда там не пойдешь.
Вы же выбираете администрацию.
Я не выбирала.
А как это? Они что, инопланетяне какие-то? Вы же их выбрали.
Нет. Ну, я как? Не хожу уже несколько лет. Ну, вот пока президент у нас такой, я ни на какие выборы не хожу.
Как мне к вам обращаться? Скажите, пожалуйста.
Надежда Александровна.
Надежда Александровна. Вот то, что вы говорите, в сущности подтверждает, что правите страной вы. Ну, вы правите страной.
Ну, как?
Ну, так вот, Надежда Александровна, вот вы правите. Ну, вот. У вас не получается. Ну, вы правите, но у вас не очень хорошо получается. И то, что из Калининграда сказали, это значит, что, ну, вы справедливо говорите, что бы президент за 4 часа не наговорил, как было в Химках, так и будет в Химках. А почему? Да. Почему? Почему, Надежда Александровна? Потому что вы правите Химками, вы. Вы правите Химками.
Нет, это непробивная стена.
Ну, почему?
Непробивная, вы понимаете?
Ну, кто-то правит Парижем, кто-то Химками, кто-то Брюгге, кто-то Лондоном правит. Ну, вот вы правите Химками. Ну, у вас получается фигово.
Люди, которые поставлены президентом, или кем они там, по блату.
До района, вы думаете, поставлены президентом? До района нет такого.
Ну, я не знаю, значит, областной администрации, кто их сюда вот назначает?
До района назначает президент только в Белоруссии. Вот Лукашенко до района назначает. А у нас такого нет. Нет, ну вы зря. Зачем? Надежда Александровна сказала буквально следующее. Если можно перевести это все в концепты, да? Она сказала, президент не правит нашей жизнью в Химках, а правим жизнью нашей в Химках мы. И у нас фигово получается. У нас как ни круть-верть, все то верть-круть, то круть-верть. И все получается хреново, сказала Надежда Александровна. Но но это инфантильное сознание. Ну, извините, я не расположен, наоборот, Надежда Александровна. Я плоть от плоти своего народа. Я прошу это учесть. То есть я ровно как вы. Я такой же инфантильный, так же надеюсь на высшую силу, на чудо, на щуку, на трех старцев, которым надо подать квасу. В общем, все эти вещи сидят у меня в печенках, и как это называется, где еще? В костном мозге и в других изысканных местах. Я плоть от плоти ваша. Юлия Чечерина заявила, что FIFA запретила ей выступать перед болельщиками на чемпионате мира 2018. Певица Юлия Чечерина сообщила на своей странице в Фейсбуке, что Международная федерация футбола запретила ей выступать на фестивале болельщиков FIFA. Ну, я хотел юридически понять, ведь это чемпионат мира, это мероприятие FIFA, да?
Да.
Его чемпионат мира проводит, собственно говоря, FIFA.
Угу.
На территории России.
Ну, совместно, да? С оргкомитетом.
Совместно с оргкомитетом, но на территории России проводит FIFA.
Да.
То есть, таким образом, это их мероприятие. И было бы странно подозревать их, что они не вправе. Значит, они не хотят эту Чечерину. Но я, на самом деле, не знаком с ее потрясающим творчеством. Я не знаком. Ты знаешь ее, нет?
Ну, несколько песен. Тулула, я знаю.
Тулула. Это очень интересно. Это очень интересно.
Эта артистка ассоциируется с военной тематикой, даже если не будет исполнять на фестивале в песне о войне, говорится в письме FIFA.
Да, то есть поскольку она очень...
Там у нее есть песня «Донбасс», вот смотри.
Тулула. Тулула. А, есть песня «Донбасс».
Да.
Ну, давай все-таки начнем с «Тулулы», потому что, мне кажется, ты сама сказала про «Тулулу» первое. То есть первое, что ты произнесла, было «Тулула». Сегодня Даша стала для меня экскурсоводом не только в Чечерину, но и мы с ней долго обсуждали на летучке «Секс в большом городе». 20 лет этому сериалу, 20 лет «Сексу в большом городе».
Да.
Как выяснилось. Да, и, значит, о роли в жизни современной молодой женщины, российской именно, Даша потом... Ну, мы чуть позже. Давай Тулулу сначала шарахнем. А где это? А, нет, извините.
У вас Тулула есть?
Тулула есть? А что это значит? Это песня такая? А петь кто будет? Петь будут? Сейчас будут петь, вот. А мат будет здесь? Мат будет?
Нет.
Пошевелить не рукой, не головой. Защемило сердце мне в голове. Я замкнул. Мне осталось только петь то, что ветром голову надула.
Ты знаешь, она, мне кажется, остро актуальной. Снято в нехорошем качестве. Снято и машины какие-то плохие, вот, и по кадру все ужасно, и качество съемки кошмарное. Но как-то попахивает 80-ми, я бы сказал. Но
это 90-е скорее.
Да? И как интересно. Это попахивает, конечно, 80-ми. Все какие-то обстрепанные, все какие-то обтрепанные, все какие-то второстепенные. Но песня, мне кажется, призабавнейшая. Мне кажется, что FIFA тайно слушает Чечерина. Тайно. Не знаю, ее запретили слушать болельщикам.
Раз они такие знатоки.
Однако же сами будут ее слушать тайком. Нет. Что-то такое. Вот, да. А что, цепляет? Нет? Цепляет чуть-чуть. Цепляет. Нет, еще давай. Еще давайте. Уже мы взялись фундаментально исследовать творчество Чечериной, которое я впервые слышу, на самом деле, серьезно говорю. Я сейчас не шучу. Но мне понравилось. А мне, ну как-то так вот. Ну не то, что понравилось. Это не значит, что я буду слушать второй раз. Но сейчас, когда я слушаю, мне кажется, это мило.
Полуденный зной, маешься злой.
Она все время поет одним и тем же голосом. Мне кажется, было бы мило, если бы она меняла голос.
Но у нее другого нету.
Голос, надо сказать, я не назвал бы этот голос оперным, нет. Я не назвал бы его, нет. А? Она, голос довольно плоский такой, он не глубокий, какой-то неинтересный. Но видно, что женщина, она темпераментная. Здесь мне инстинкт показывает. Ну ладно, здесь не будет мата, нет? Хорошо, все, мы выключим. Ладно, значит, ей не дадут петь, вот и все, точка. Почему? Потому что она ассоциируется с военным делом, с каким-то. С вольно, смирно и вот этими какими-то делами.
Чечерина поддерживает самопровозглашенные ДНР и ЛНР. С начала конфликта она не раз приезжала туда с концертами. В 17-м году получила паспорт ЛНР. И так далее.
Вот видите. А я резервирую за собой эту возможность на будущее. Ну, что у меня? Все. Я не критикую песни. Мне говорят, ты критикуешь песни? Я еще раз повторяю. Меня это неожиданно зацепило. Две предыдущие песни. «Жара, жара», если я понял, и «Тулула, тулула». Меня неожиданно зацепили. Мне показались они, что они мне нам не чуждо. Это нам не чуждо. Правда же?
Ну, в свое время, да, такие драйвовые хиты были.
Все, товарищи, я ни в коем случае не критиковал эти песни. Вы что, смеетесь? Я что, это критиковал? Никогда не критиковал. Зачем меня теперь критиковать за то, что я критиковал, когда я никогда не критиковал? Я, наоборот, сказал, что голос у нее никудышний, но у ней много темперамента, много некой искренности. Я бы даже сказал, что она в чем-то очень подлинная. Расскажи мне про секс в большом городе. Впервые мне об этом рассказала, о сексе в большом городе и о роли этого потрясающего фундаментального, этой энциклопедии русской городской жизни, мне рассказала одна знакомая, которой нынче исполнилось 42 года. То есть она, безусловно, делала свою жизнь с Керри, она ассоциировала с Керри себя.
Почти все себя ассоциируют с Керри. Некоторых знаю, кто ассоциирует себя с Самантой.
Есть такие. Распущенные.
Раскованные.
В меру распущенные. Да. Ну что принес этот фильм, скажи, пожалуйста? Ему посвящена редакционная статья сегодня в газете «Ру». Я с удовольствием прочитал. И, если позволишь, колумнист газеты, теперь уже я не упомню имя, извините меня, пожалуйста. Нет, я сейчас посмотрю. Значит, колумнист газеты говорит о том, что Анна Лозинская отмечает, что то, что она воспринимала как раскованность, свободу, и оказывается так можно, когда она смотрела это в детстве, ну, когда в детстве ей было 26, что ли, 24, не помню. Когда она в детстве смотрела этот прекрасный фильм, ей казалось, оказывается, так можно. Оказывается, так можно одеваться, оказывается, так можно, можно трахаться как мужчина, да, то есть не западая сердцем.
Женщина тоже так может.
Женщина тоже так может, да. Так вот, и значит, а сейчас, когда она говорит, я пересматриваю, она говорит, теперь я вижу в этом сериале скорее потребительство, то есть в сущности Кэрри и ее подруги, они просто потребляют. Они потребляют жизнь, они потребляют туфли, они все потребляют, включая отношения. Они их просто потребляют.
Да.
И вот в этом она говорит, я теперь вижу этот фильм иначе. Вот нет ли здесь взросления нашего по отношению к фильму?
Единственное, что, как мне кажется, было всегда и остается, и, наверное, еще долго будет, это то, что женщина все равно ищет любовь. Она может потреблять, она может как угодно, что угодно из себя строить, крутую бизнес-вумен.
Это любовь. Можно ли назвать ее поиском надежности или поиском признания? Вот, извини, это важный аспект. Потому что поиск надежности в спонтанных отношениях нет его, нет.
Нету.
Значит, поиск... Что ищет женщина? Это поиск надежности или поиск признания?
Для каждой свое. Для, например, рыжая, как же, Миранда, спасибо, Евгения.
Да.
Для Миранды это скорее надежность. Для Кэрри это, наверное, мужчина ее мечты. Да, это, наверное, признание, которое она искала и в спонтанных отношениях постоянно, тоже, и в итоге ей нужно было признание конкретно этого мужчины.
Понимаешь, признание это сегодняшний сертификат. Вот ты сегодня, ты женщина, ты сегодня вышла из дому. И ты сегодня должна, ну, по крайней мере, несколько сертификатов получить. Таких сертификатов, марок, я не знаю, понятно, да? Что ты клевая. Да? Это, ну, как бы символ признания.
Это тоже уже все ушло. Это было 3 года назад сертификаты, которые я должна была получить как классная домохозяйка, классный работник. У меня должно было быть 3 диплома, там еще какие-то курсы.
Сертификат сегодняшний, конкретно сегодняшний.
А сегодня?
Сегодня ты должна понять, что тебя провожают взглядом, что ты клевая, что ты остроумная, что ты умная, что ты сегодня быстрая, что ты четкая и что ты классно выглядишь.
Сегодня женщина пытается объяснить миру, что она не должна никому ничего доказывать. И это, об этом нам говорят сегодняшние сериалы.
То есть сейчас поменялось концепция.
Да, конечно. И сегодняшняя вот повестка, которую мы видим, все обвинения в домогательствах.
Все это, что мы постоянно обсуждаем,
это говорит о том, что женщина сегодня не то чтобы наравне с мужчиной, это вот даже вот не это важно, а вообще не надо сравнивать. И вообще не надо куда-то запихивать женщину в какие-то категории.
Забудьте сравнение. Забудьте ярлыки, но также и забудьте призовые кубки. То есть не нужны. Ты не ищешь призовых кубков.
Нет.
Вот ты пошла по улице, и тебя кто-то провожает взглядом, и тогда ты этого не ищешь.
Да пошел ты к черту.
Не ищешь. Ты этого не ищешь.
Не ищу, нет, конечно.
Но разве это не признание, что ты клевая?
Это, понимаете, это не тот уровень признания. Мне не нужно признание на этом уровне.
Не нужны.
Как бы абсолютно. Но у меня есть, ну, это знание у меня есть у самой от себя, понимаете? То есть
но
я опираюсь на собственное...
в разные дни по-разному выглядишь, например, как тебе представляется.
Да.
И ты можешь сказать, черт, сегодня я хороша. Именно сегодня.
Еще раз, есть разные уровни признания. Мне не нужно признание от мужчины на улице. Оно мне мешает идти по улице. Оно меня раздражает.
Ага.
Вот. Меня не получают...
А у Кэрри не так.
А у Кэрри не так. Кэрри надевает...
И у Саманты не так.
И у Миранды, и у...
Да.
Да у всех у них четверых, это... У них постоянное дефиле.
Да.
Дефиле по Нью-Йорку, дефиле по подиуму, дефиле, не знаю, в баре. Она всегда должна себя демонстрировать подругам, другим.
Да.
И постоянно подпитываться вниманием к себе.
Да. Да,
сегодня
да.
Внимание
другое. Ну, хорошо,
другое.
У них у всех четверых. Я бы сказал, у всех четырех. Но все-таки я все-таки напоминаю вам, что в русском языке женщины, животные и вещи имеют одни и те же числительные, в отличие от мужчин.
Видите, как я знаю это правило, но
у всех четырех. У четырех табуреток, у четырех коз, у четырех кобыл, у четырех куриц, у четырех женщин. Но если это с ними будет хоть один мальчик, маленький микроскопический мальчик, который только что родился, то будет у пятерых сразу. У пятерых. У них у пятерых. Мальчик наделяет сообщество женщин свойством люди.
А мальчик до пяти, мне кажется, еще нет. А
после... Хорошо. Это язык. Этот шовинистический антиженский язык, русский язык, достался нам от предков.
Олег мне пишет, ах, вот ты какая, между нами все кончено. Олег, слава богу.
Хорошо, кто-нибудь выскажитесь, пожалуйста, чем был для вас. Мне только женщина, обязательно женщина. И этот сериал мы быстренько отпразднуем 20-летие секса в большом городе. Такой судьбоносный, насколько я понимаю, сериал для женщин, которые обязательно его посмотрели, и с точки зрения одежды, и с точки зрения свободы, и с точки зрения некой внутренней независимости невероятной. Все-таки женщины, позвоните, пожалуйста, скажите, чем для вас был этот сериал? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не женщина. 7373948. Если вы женщина, позвоните, пожалуйста, и скажите, чем для вас был сериал? Ему теперь 20 лет. Вот 20 лет отмечают выхода «Секса в большом городе», который, насколько мне известно, от целого ряда женщин, которым сегодня, я вам скажу по возрасту, это женщины от... Женщины, которые мне рассказывали про этот сериал, им от 42, и пойдем вниз, до 29. От 42 до 29. То есть вот в этом 13-летнем где-то пласте находятся, в этом 13-летнем возрастном пласте находятся женщины, которые обязательно смотрели этот сериал, обязательно как-то его переосмыслили. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Вас не слышно? Не слышно? Алло? Нет. Молчание. 7373948. 7373948. Женщина, меня интересует ваша точка зрения. Сейчас Михаил, экономист, либерал-западник, звонит. Но он философ. И он глубоко знает проблематику, насколько я понимаю. Но я все-таки хотел бы услышать женщин. 7373948. Чем для вас был этот сериал? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это говорит Москва?
Да, говорит Москва, да, здрасте.
По вопросу о сериале...
Да, «Секс в большом городе». Он был судьбоносным, он что для вас был тогда и что он сегодня?
Ну, я считаю, это вообще абсолютно настольная книга для любой женщины.
Скажите, сколько вам лет? Вы попадаете...
А мне 40.
40. Мне вы 40. Попадаете ровно в этот диапазон, который я очертил. Да. Скажите, ну хорошо, а для вас это... Вот если сегодня оглянуться, вы не видите изъянов этого сериала и как бы детских каких-то болезней, которые уже не актуальны?
Абсолютно нет. Мне кажется, этот сериал актуален...
По-прежнему.
И через 10 лет, и через 20.
По-прежнему.
Да.
По-прежнему. А в чем тогда его главная мысль, которую вы выносите? Все-таки свобода. Свобода и ощущение себя как ценности, или как?
Я хочу сказать, что, в принципе, любая героиня этого сериала, она в конечном результате ищет любовь.
Да, любовь.
И здесь как бы показаны все стороны этой любви, то есть с чем она может столкнуться на определенном периоде своей жизни.
Но не любви как зависимости, а любви как партнерство или чего все-таки?
Любви как партнерство,
да. Любви как партнерство. Я не знаю. Я начинаю сомневаться. Извините, я не сомневаюсь не для того, чтобы выступить против вас. Вы поймите это очень четко. Я сомневаюсь, потому что мне кажется, если позволите, что женщина должна была, женщина должна была в какой-то период своей истории развития женщины, да? Женщина должна была манифестировать, что она самоценна. Самоценно, не как какой-то там придаток при хвосте какой-то и так далее. Что она самоценна, это первая позиция. Вторая позиция, она должна быть чуть-чуть с перебором, показать некую нахрапистость в жизни, угу. Чуть-чуть с перебором, угу. Такую квазимужскую нахрапистость. Я беру этого, и я беру туфли, и я беру этого чувака.
Да.
Да, это некоторое...
На сдачу.
Да, на сдачу, за туфли я беру этого чувака. Абсолютно верно. То есть она как бы чуть-чуть с избытком, должна показать, что она это может, не для того, чтобы это делать, а в конечном итоге для того, чтобы переболеть этим и чуть-чуть сдать назад.
Согласна.
Чуть-чуть
сдать назад. И еще да. То, про что этот сериал, это про это гимн женской дружбе.
А вот эти четыре
да, подруги. Да, абсолютно. То есть они всегда, что бы ни случилось вместе.
Они
да.
всегда вместе.
А можно спросить включить главную тему? Вот я вам открыла
давай,
ее
давай,
на
давай,
Ютубе.
Давай, конечно, конечно, конечно. Конечно, с удовольствием.
Это просто заставка.
Ой, это просто ладно. Заставка. Ой, я не могу, ой, я не могу, ой, я не могу. И все. Вот это Кэрри, да?
Да.
Да. У нее лицо победно счастливое. Победно счастливое.
Ну вот.
Да. Это главная тема. Потрясающе.
Все девчонки, подружки играют в секс в большом городе. Всегда встречаются в баре, наливают себе какой-нибудь коктейль.
И говорят, кто, ты кто? Ну, ты, кто? Ну, ты кто? Ты Кэрри? Ты Саманта? Ты,
ну,
да.
Конечно, скорее всего, большинство ассоциируют себя с Кэрри, и я тоже. Ну, потому что это, наверное, самый адекватный, как это ни странно, персонаж.
Да,
ну,
да.
Всем хочется быть творческими такими вот легкими, воздушными, романтичными.
Получается или нет? Нет. Ну, здесь я не у тебя, я не у тебя. Я говорю вообще о женщинах. Ну, ты же их наблюдаешь.
Да, конечно, получается.
Получается,
да,
получается.
Да. Ну, и даже достаточно... лучше, я вам так скажу.
Да? Да? Достаточно стремиться для того, чтобы рано или поздно это реализовалось каким-то образом. Да? Достаточно.
Очень много моих подруг куда более реализованные,
хорошо,
чем
Кэрри. А после этой, модели, появилась другая модель женщины, революционная, взрывающая
мозг.
Так вот
мозг. Я вам в том...
Расскажи, расскажи
еще
раз.
В том-то и дело,
да.
Что сейчас, нет. Сейчас нет никаких моделей. Нет уже Анджелины Джоли, как... не знаю, иконы всего вообще, красоты
да,
и стиля.
Да, да,
нету
да.
иконы, нету какого-то идола, это все смывается. Сейчас ты, ну, как сказать, обращена не к конкретным трендам и моде или еще чему-то. Я не знаю, ты как-то, не знаю, мне трудно сформулировать. Женщина просто полюбила себя, что ли, мне так кажется.
Полюбила себя и научила себя быть самодостаточной.
Самодостаточной.
Вот и все. Ну хорошо,
да.
Ну хорошо. Психолог. Психолог Лариса. Лариса. Лариса, здравствуйте. А вы-то смотрели, Лариса?
Доброе утро.
Да.
Сергей смотрел. Здравствуйте,
да.
Дальше.
Ну, да.
Во-первых, он
да.
эпохальный. Если
да.
его смотреть от начала, то видно, как меняется общество.
Да.
Прям видно, как меняются тренды, как меняются какие-то течения, как
да.
они относятся по-разному. Ну, прям видно, прописано.
Интересно.
Это первое. А во-вторых, это совершенно сексистский вообще сериал.
Да.
Потому что ничего, что говорит о внутреннем мире женщины, в нем нет вообще. У них нет ни одной идеи.
Нет, ну, я слушаю, вот извините, Кэрри, извините, Кэрри, Лариса, да. Лариса, извините, mm-hmm. простите. И вы вернетесь, если не забудьте эту точку. Я просто хочу сказать, что здесь именно акцент на том, что женщина считает своей уязвимостью попадание в сети любви, как бы какой-то страшной тоски, позвонит, не позвонит, завтра позвонит, не позвонит, почему не позвонил, что делать, и так далее. То есть женщина, как мы знаем, женщина любит после, да, то есть мужчина идет к флажку на холме, ему надо трахнуть, а ей, а после этого она влюбляется, а он как бы дело сделал, что... Че, ничего, да. Дальше
вот
что? Так вот, в этом вопрос. И здесь женщина в этом сериале реализует мужскую модель. То есть она говорит, я могу тоже делать так, как делает мужчина. И в этом манифест.
Интересно то, что американцы были основоположниками бихевиоризма,
да.
который изучал поведение тела и пытался по поведению тела все-таки понять, что же прогружено
да.
как
да.
бы,
да,
в сознании.
Да.
Но он потерпел фиаско, потому что при прочих равных тело делает одно и то же, а переживания совершенно разные.
Да.
Поэтому этот сериал очень интересно, он как раз-таки... унижает женщин в их... Как бы он прописывает им модели поведения, которые очень поверхностные. Вот они заинтересованы в туфлях, в привлечении внимания, ля-ля-ля. И нет дальше слоя, а что же все-таки им нужно? Почему же разрывы, да? Почему,
да.
правильно Даша говорит, все себя ассоциируют с Кэрри. Почему? Потому что она более или менее рассуд... Как бы она хоть что-то думает.
Ну, вот более-менее цельный прописан. Персонаж, да.
Да. Да, более-менее цельный персонаж, который осознает, что происходит.
Да.
Это очень интересно. Женщина приписывается одна и та же модель. Я привлекаю внимание, я его использую для там,
Да,
секса важно.
Да, используем.
И я дальше ухожу.
Да.
Удовлетворенность женщин, то есть точка. Да, вот этим она должна удовлетвориться. Но это же чистая чепуха. Женщина ищет понимание себя как личности, а как раз личностей там нет. И это 20 лет, личности нет. Вот они ходят, улыбаются. Там нет личностей, а женщина ищет самовыражение как личности. Вот вы можете спросить Дашу, какую нужду ее реализует муж. Он руками проводит в жизнь то, что она хочет видеть в жизни. То есть ее личностные характеристики, состав ее эмоций,
да,
переживаний, ее мыслей.
Да.
Также и ваша супруга. Пара – это мужчина, который приемлет женскую, ну, скажем, женское сознание,
угу,
принимает его и проводит его в жизнь.
То есть вы все-таки женщину не наделяете самостоятельностью, а только мужчина проводит...
Я говорю о паре, нет, ага. Даш, я сейчас говорю именно о их существовании в паре. То есть мы можем рассмотреть разные модели мужчин, да, и женщин, когда они не вместе.
Да.
Но когда они вместе...
Если позволите, одна из слушательниц пишет мне, что в одной из первых серий они задаются этим вопросом, могут ли они относиться к сексу как мужчина. Но в конце этой же самой серии героиня приходит к мысли, что ей и не нужно чувствовать как мужчина. Ей не нужно это. Она, может быть, может, но ей это не нужно. Ей это не нужно.
Это навязанное. Это навязанное,
да. Она должна попробовать, которая... может ли она быть как он. А потом она поймет, что этого не нужно. Просто не нужно. Ну, интересно, но правда же интересно?
Не слушает.
Тем не менее. Интересно. Я просто издал, что сейчас 9:59. Лариса, спасибо огромное.
Спасибо.
За вашу точку зрения. Да, да, давайте в движение.
Подъем. В движении.
5 баллов, и очень тяжело на 3 часа, на 2 часа под циферблату внутренний МКАД на траверзе, вот от Щелчка сюда к Горьковке, 1, 2, 3, 4, 5, 5 аварий, потом 6-я авария, тяжеловато здесь, ребят, что-то нарубились вы там. Да, поехали поближе к центру, посмотрим, что у нас. Значит, 3-я транспортная, которая теперь уже воспринимается как бульварная, ты знаешь? Я говорю, ну когда-то казалось, 3-я транспортная,
да,
это
путаю.
Черт знает где, слышишь? Я же Садовая с 3-м транспортом буду. Потому что казалось, что 3-я транспортная, черт знает где.
Да.
А сейчас ощущение, что это ну центр-центр просто. Интересно, на 3-м транспортном на 9 часов по циферблату 2 аварии, и так это как-то круто, что стоят в обе стороны. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, 7 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. 60, да что такое? 61.75. Похоже на вторник, согласись, когда мы укачевывали на 61.87. И сейчас прям похоже. Ну, в смысле, что мы из 62 уехали. Потому что в понедельник, как вы помните, было 61.02, а вчера было 61... В смысле, 62.02. А вчера было 61.98. И сейчас мы вот укочевали на 61, так уже понадежнее. Ну, это хорошо, хорошо. Че, 58 хотим? Хотим-то быть 36, но не будет этого. 72.93, 75.79 по нефти, 1.18.17. Главная пара, обратите внимание. Главная пара. Как хорошо. Евро берет такой вот, так сказать, местный реванш. Небольшой. Хорошо, давайте говорить о чем-нибудь таком другом. Давайте о духовности. Хотите? Слушайте, патриарх Кирилл возразил патриарх Кирилл возразил Сварогу,
да,
Перуну, и всем прочим роду и родани... Как там? Роду и рожаницы. Рожаницы, как они были? Род и рожаницы, родоницы, как их было? Это самое. Возразил им всем. Ну и правильно. Ты что, а? Русские боги.
Мокош.
Мокош, да-да-да.
Да,
всяким другим русским богам.
Сварог, патриарх, да, Кирилл. Сварог, Мокош.
Совершенно справедливо. С позиции космополитизма. Обрати внимание. Патриарх Кирилл с позиции космополитизма, поскольку у него греческая вера. Патриарх Кирилл рассказал о распространении язычества среди спортсменов и бойцов спецназа. Очень интересно. А почему именно спортсмены и бойцы спецназа? Не знаю. Может, им помогают русские боги? Ну, если помогают. Не знаю. А?
Ну, сложно в таком случае отказаться, да.
Да. Владимир Михайлович, а если помогают? Бойцы спецназа, смотрите, у нас молодцом. Спортсмены у нас тоже молодцом. Теперь без Мельдония они припали к русским богам. И русские боги помогают. А что плохого-то? Ну, если помогает. Я говорю, сейчас, если бы не помогало, так действительно нафиг. А если помогает, что делать? Глава Русской Православной Церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность распространением языческих идей среди представителей профессионального спортивного сообщества и военных, чья специальность связана с наличием высокого риска для жизни. Читаем мы в Russia Today. Об этом сообщает, да, и РИА Новости тоже. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил на заседании Патриаршей комиссии по вопросам спорта и физической культуры. По словам патриарха Кирилла, когда поступили первые сигналы о распространении язычества в среде спортсменов, церковь не обратила должного внимания на эту проблему. Однако после сбора большего объема данных была получена более полная картина, более полная картина происходящего. Далее цитата. «Становится популярным среди определенной части спортсменов и военнослужащих языческие идеи». Становятся популярными, простите, языческие идеи. Идеи, проистекающие из языческого отношения к человеку. А какое языческое отношение к человеку? А какое языческое отношение к человеку? Что значит языческое отношение к человеку? А?
Здесь нужна какая-то расшифровка.
Не знаю. Языческое к человеку. Языческое отношение к человеку – это возвышение человека, мне кажется. Алло, здравствуйте, да, слушаюсь.
Здравствуйте, Жора.
Да, здравствуйте, Жора.
Значит, смотрите, это психотехника.
Да.
Так, чуток беснования.
Так.
Блин, запустить.
Так.
То есть для преимущества над противников. Но патриарх, естественно, против. И человек может просто не выйти.
То есть ввиду дуализма мира, для того, чтобы побороть противника, можно окружить себя некими силами зла. Такие, которые будут...
реализовать силу, не окружить, а реализовать силу. Она всегда с нами, извините меня.
Она всегда с нами. Со мной, да, тоже есть, со мной тоже есть.
Однозначно.
Я вот это чувствую. Да, и тогда можно не выйти из этого положения. И вот почему
беспокойство. Ну, душа-то компенсируется.
Компенсируется. Спасибо, 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 спасибо. Я думаю, это исчерпывающее сведение. Хорошо, нет, значит, подожди. То есть можно использовать силы зла.
Ну, да, это...
Есть у китайцев такая фигня, знаешь? Можно браслеты...
Задобрить злых богов.
Ну, да, и у индуистов, я рассказывал, да, про Бали. Но у китайцев вот есть браслеты с множеством насекомых. Там скалопендры, значит, всевозможные скорпионы ползут у тебя как бы по руке, эти браслеты. На самом деле, это Бронислав Брониславович лучше знает, чем я, значит, на самом деле смысл в том, что пока ты спишь, эти все тритоны, эта вся армия, она решает за тебя вопросы. Эти бесы, в сущности, скалопендры, скорпионы, да, змеи, они отправляются решать твои вопросы, все эти духи. Они благие духи, то есть, как бы тебе сказать, они олицетворяют в сущности для китайца силы зла, работающие на добро. Это как сатана и его приспешники у Булгакова. То есть, это силы зла, обеспечивающие добро.
Да. Ну, и да? Плюс...
Это как черный воин, который приходит с севера и убивает. Это черный воин, который дух зла, без зла, а работающий на добро. Вот.
Да, и плюс аниматизм. То есть, ну, в смысле, как одушевленность природы и всех вот существ, что у них есть, ну, вот как вы говорите, да, у скалопендр, у скорпионов, там да. еще у кого-то. Природа играет здесь все-таки самую важную роль в язычестве.
Патриарх Кирилл отметил, что нельзя игнорировать сложившуюся ситуацию. Так как спортсменам и военным, участвующим в опасных для жизни операциях, необходима духовная поддержка. Но кому? Ну, в смысле, они просят об этом, Владимир Михайлович, или нет? Вот вопрос.
Да.
Дальше он сказал, что если, подчеркнул, что если спортсмены и бойцы спецназа будут мотивировать себя языческими идеями, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, я не знаю. Вот я бы на самом деле здесь задумался. И, может быть, предложил бы не в смысле спора, а в смысле робкой аргументации, я бы предложил идею вот какую. Языческий взгляд на вещи говорит о взаимодействии всего и вся. Понятно, да?
Да.
Если, внимание, если в авраамических культах, во всех авраамических культах, если я не ошибаюсь, человек взаимодействует только с Богом, то есть вообще ни с чем больше не взаимодействует, ну, иншаллах, ну, все в руках.
И не ставит себя выше Бога.
Нет, не ставит себя выше Бога, это понятно. Главное, что он вообще ни с чем больше не взаимодействует.
Да, ну, да.
Ну, не заботьтесь о завтрашнем дне, прямо говорит Писание. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе. Таким образом, ты не взаимодействуешь ни с азбукой вкуса, ни с чем не взаимодействуешь. Понятно, о чем я говорю? Вообще ни с чем, кроме Бога. Твое дело – возносить молитву. Все. А взаимодействовать не твое собачье дело, понятно? То он знает, что делать. Он знает. Он пошлет тебе пищу каждый день.
Да.
А кептахи небесные.
Да.
Они же ничего не делают, кептахи небесные. И у них каждый день есть пища. Значит, твое дело не взаимодействовать. То, в свою очередь, наоборот, в язычестве ты обязана взаимодействовать с ручьем, обязана взаимодействовать с деревом, обязана взаимодействовать с камнем, обязана взаимодействовать с огнем.
А чем
обязана, это... обязана. В языческом мире весь мир – это сложные нити взаимодействия.
Чем это отличается от молитвы? Вы приносите жертву или взаимодействуете с огнем и так далее для того, чтобы Бог снизошел, конкретный
Нет, не Бог,
Бог.
Не Бог.
И вам помог.
Конкретный предмет и есть Бог в язычестве. Конкретный предмет. Этот ручей, он... Тоже живой. Он живой.
Да.
Ручей живой. И в силу того, что он живой, ты можешь попросить взаимодействия с ручьем. Дружественного взаимодействия. Вот в чем язычество. Язычество в том, что ты тогда, для того, чтобы взаимодействовать с ручьем, должна его изучить. Ты его полагаешь живым. Не в руцах Божьих он, а он есть самостоятельная сущность. Не в руцах Божьих ни в каких, а самостоятельная сущность. Ручей. Если он самостоятельная сущность, то с ним можно взаимодействовать. И его можно изучать. Каков ручей? Он каков? Холодный или не холодный? Дно его каменистое или нет? Течение ровное его по всему руслу? Или только в одном месте ровное? Вернее, в одном месте послабее течение, а в другом побыстрее течение. На месте там поглубже и побыстрее течение. И так далее, понимаешь? То есть ты можешь взаимодействовать с миром. В то время как в авраамических культах тебе это взаимодействие нахрен не нужно абсолютно. Тебе, потому что ты только к Богу обращаешься. Бог знает, каков ручей. Это не твое дело. Если надо будет, будет теплый. Надо будет, значит, будет гладкий. Надо будет бурлистый. То есть какой надо, а надо будет море расступиться. Надо будет море расступиться. Бог знает, а не ты. Понятно? Тебе не надо этого знать.
Да мне понятно.
Ну,
так вы предлагаете патриарху Кириллу в результате что?
Патриарху Кириллу я предлагаю следующее. Бойцам спецназа надо взаимодействовать с противником и с предметами, и с рельефом, и с ночью и днем. И если они, бойцы спецназа, в этом взаимодействии находят смысл, вместо того, чтобы просто молиться Богу, то, может, пусть себе остаются язычниками. Но они же живые в результате язычники, А так они будут мертвые аврамисты. Зачем нам мертвые аврамисты, в то время как нам нужны живые язычники? Ну, я просто спрашиваю, я не говорю, у меня нет утверждений. У меня нет утверждений, у меня есть вопросы. Если парень пошел в бой, спецназовец, учитывая обстоятельства, ночь или день, холодно или тепло, значит, направление ветра и так далее, он как язычник взаимодействует, он взаимодействует со всей массой окружающих его обожествленных живых предметов. Понятно, да? Угу. Живые предметы. А аврамист, у него четкое указание: не заботься ни о чем, только возноси молитву Господу. Отче наш, же иси на небеси, и так далее. Правильно? Значит, у аврамиста других задач нет. Только взаимодействовать с Богом. Других нет у него задач. Нет. Как Бог захочет, так и будет ручей. Как Бог захочет, так и будет ночь днем, а день ночью. Как захочет, так и будет. Бог. Понятно? И море расступится. И все будет как надо. Значит, у аврамиста меньше шансов выжить в бою, чем у язычника.
Почему?
Потому что он обращается к Богу, а Богу, может, не до него в этот момент.
Богу всегда есть дело до...
Ну, мать.
Но я не знаю, я...
Я думаю, язычник...
Я сейчас пытаюсь...
Я так сейчас думаю, извини, что язычник... Я сейчас думаю, что язычник по сноровисти.
Мне не очень получится.
По сноровисти.
Я думаю, что здесь
язычник еще... взаимодействует с собственным ножом, и он с ним может разговаривать с ножом.
Это да.
И просить его о деле каком-то. Язычник взаимодействует с пистолетом. Язычник взаимодействует с каждым предметом. А аврамист только с Богом. Только с Богом.
Я вообще не уверена в продуктивности и тех способов общения с кем бы то ни было. То есть, если вы попросите пистолет или Бога, чтобы они вам помогли, ну, там вряд ли что-то, как мне кажется, получится. Я еще думаю, что Кирилл говорил о суевериях, в частности, которые присущи спортсменам. Ну, вы знаете, что все спортсмены и врачи, кстати говоря, тоже, все суеверны. Ну, например, перед там забегом... Но
суеверие — это не аврамизм. Аврамизм отрицает суеверие.
В том-то и дело, что суеверие — это язычество.
Это которым... язычество.
Да, с которым тоже пытается бороться Кирилл.
Вот молитвы здесь... святым, я тоже думаю, что это форма язычества.
Конечно.
Конечно,
кроме одной молитвы вообще другой никакой
да.
нету.
Молитва существует одна. Вы помните, что ученики спрашивают Христа: скажи, пожалуйста, как нам молиться? Его спрашивают.
Да.
Он им не говорит, что молитв 100. Их нет, 100 нет.
Да, есть никаких. Одна молитва.
Молитва есть одна. Отче наш, и же есть и на небесе. Других молитв не существует. Просто не существует. Да. Вот и все. Значит, хорошо. Хорошо. Но я думаю, что сноровистее все-таки тот чувак, который все учитывает. Направление ветра там и так далее, и так далее.
А если он и помолится, и поговорит с пистолетом?
Нет, тогда он не настоящий аврамист. Тогда он не настоящий аврамист. Да. Тогда он в сущности язычник.
В сущности
тогда
язычник, да.
Любой человек, который взаимодействует с предметами и ставит во главу угла собственную жизнь, сохранность собственной жизни, есть язычник. Потому что он отходит от принципа «все в руках Божьих». Он отходит от этого принципа. Если он отходит от этого принципа, то он, простите, какой-то вот подзагулял. Он уже не настоящий этот самый ваххабит, понимаешь? А тут иншалла и точка. Тут никаких других вариантов нет. Не знаю. Я вот на месте патриарха желал бы ребятам выжить, быть живыми. Ребята, я бы сказал так, ребята, будьте живыми, хоть язычниками, хоть аврамистами, попробуйте остаться в живых. А там это самое, как вы там...
Просто, мне кажется, надо помолиться за спасение...
Я?
Души. Да нет, я к патриарху Кириллу.
А, патриарху Кириллу? Да. Ну, он же Господу обратит молитву.
Да, ну, то есть он по-своему как-то решит вопрос, а
да.
не по-своему.
А Господь услышит и защитит язычников.
Да.
Может это такое?
Может, конечно.
Попробуем. Слушай, интересно, значит, вот это я читаю, Делуат, число оптимистов среди российских финдиректоров, я про экономику, если позволишь, число оптимистов среди российских финдиректоров за год сократилось. То есть есть несколько, в экономике есть несколько таких, ну, замеченных журналистами, уж простите, мы люди поверхностные, эффектов. Люди, берут как бешеные кредиты, русские люди вокруг нас. Вот давайте. Может быть, вас не касается, но, тем не менее, вокруг вас есть некое экономическое поведение. Значит, это экономическое поведение характеризуется следующими такими вехами. Первое. Люди как бешено берут кредиты. Это отмечают все. Просто нарастает уровень закредитованности. Очень резко. Второе. Это люди фантастически раскупают машины. Машины бьют все рекорды опять. Май опять бьет все рекорды и так далее. То есть машины продаются как пирожки горячие. Это вторая позиция. И третье. Число российских финансовых директоров, которые ожидают какого-либо улучшения, падает. Эксперты отмечают. Это компания Deloitte, на которую ссылается РБК. Доля финансовых директоров, оптимистично настроенных в отношении перспектив своих компаний, ну, из тутошних русских компаний, снизилась за год с 53 до 36%. То есть, год назад финансовые директоры корпораций, когда их спрашивали, ребята, у вас есть оптимизм относительно развития вашей компании? 53% говорили, конечно, конечно. Сейчас таких только 36%. Это интересно. Дальше. 55% финансовых директоров не ожидают существенных изменений. Дальше. Число пессимистов возрастает. Самое большое секундочку, оптимистов наблюдается в производственном секторе. Да, оптимисты есть, но в производственном секторе. А люди с небольшой... А самые пессимистичные, это предприятия средние, насколько я понимаю, до 250 человек. Самые большие пессимисты – это предприятия до 250 человек. Что-то с ними не так. Они думают, что у них есть факторы риска. У них есть факторы риска, вот как они перечисляют. Снижение внутреннего спроса, стагнация российской экономики и рост конкуренции. При этом рост конкуренции на рынке. Вот это интересно, интересно с точки зрения экономики. Я не знаю, готовы ли вы это обсуждать, я просто хочу, чтобы вы это запомнили. Ну, запомните, чтобы как бы ориентироваться, правда же? Нам же надо знать, какая погода. Вот какая экономическая погода, мы узнаем из этих вот странных опросов. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Владимир вас беспокоит.
Да, Владимир.
Ну, вот по поводу оптимизма, пессимизма.
Да.
Ну, могу сказать о себе, что
да.
Касается меня. Ну, я, скажем так, оптимистом никогда уже в последнее время не нахожусь в этом состоянии оптимистическом, да.
Да? Да.
Могу себя назвать пессимистом. И почему, собственно говоря, думаю, вы это уже назвали.
Падение спроса.
Ну, я могу повторить. Это вот, соответственно, уровень жизни, он падает. Причем за последний год-два он стал падать гораздо большими, скажем так, большей скоростью. Вот,
да.
Если так можно определить, да. Вот. На всем том фоне, что сейчас происходит в стране, а особенно в плане топлива и вообще всего,
да.
Трудно оставаться, скажем так...
А в какой сфере деятельности вы работаете?
Я работаю в транспортной сфере деятельности.
Да.
И, как говорится, ну, скажем так, это не собственный автомобиль, но тем не менее.
Да.
Вот. В любом случае, это касается тех же зарплат и цен, соответственно, в магазинах. Это все мы на себя ощущаем.
Да.
Как говорится, на собственной шкуре.
Да.
Вот. Поэтому вот такая ситуация. И вот по поводу вот этого сегодняшнего, скажем так, диалога президента нашего, да?
12 будет, 12 будет прямая линия.
Да, 12. Вот знаете, у нас, как сказать, люди все-таки привыкли еще верить в чудеса, что что-то вот исправится, что вот... Вот теперь-то мы начнем, как говорится, жить, пойдем в правильном направлении. Я хочу сказать, что не надо вот этих иллюзий питать, что вот все наконец-то исправится.
Да.
На самом деле этого не будет. Это мое, конечно, мнение. Вот
такое. Я понимаю. Спасибо. Значит, я думаю, что... Хорошо. Значит, приложение... Я думаю, что еще одна вещь, которую я упустил, это... Центробанк рассказывает о поведении, о потребительском потреблении молодежи.
Uh-huh.
Молодежи. Тоже интересная история, ребят, которая касается тоже экономической ситуации вокруг нас. Регулятор Центробанка озабочен тем, что люди, которые родились после 80-го года, например, Дарья Кноррэ, которая родилась вообще совсем
сильно,
недавно.
Совсем позже 80-го года.
Ну, давайте честно скажем.
87-й.
87-й. Да, значит, Даша, а вот такие люди, как ты, не склонны к накоплению.
А что накапливать-то? Ну, особо-то нечего, поэтому...
Тлен.
Большинство... Живем, как в последний раз. Гуляй, да. Рванина.
Большинство старается вкладывать полученные свободные средства в получение качественных впечатлений, не ориентированных на перспективу. Ну, я не знаю.
Нет, ну, если быть честной, то, конечно, что-то откладываешь. Но это что имеется в виду...
Ты знаешь, что это в прах все превратится.
Да.
Ну, ты откладываешь миллион долларов.
Вот в том-то и дело, что
через
миллион.
Через 10 лет...
Это деньги на какое-то ближайшее будущее. Будь то год.
А ты думаешь, нет, на будущее, конечно, на когда-нибудь ты откладываешь миллион долларов. Проходят какие-то жалкие 15 лет,
да.
И ты на него можешь купить половину того, что 15 лет.
Да.
Каждые 15 лет... Все это.
И поскольку мы слышали от наших отцов этих историй миллион...
Да. Нет, доллар это не история ваших отцов. Доллар все-таки это история чужих отцов. Но и он все равно убывает. И он все равно убывает.
Ну, я не знаю, всяких разных историй, поэтому да. Есть понимание, что... Как бы...
Понимаешь? А вот мой первый приезд в Буэнос-Айрес, когда я пошел слушать бандуньон и смотреть танго, например, да... А вот он у меня перед глазами. Вот я его помню. То есть вот Центробанк говорит, сетует на то, что люди накапливают ощущения или впечатления. Uh-huh. Вот этот бандуньон там в Баррио Реколето или где мы были. Значит, вот эти Лаваджи и Флорида, вот это все, вся ночная жизнь, дикие пробки, виск тормозов в 3 часа ночи в Буэнос-Айресе, я его помню. А, значит, а вот какой-нибудь хороший горгоньевый сад в 15 лет назад, какой-нибудь хороший горгоньевый сад под Сафагой какой-нибудь даже, или на Дальнем Юге где-нибудь, Dolphins Reef какой-нибудь, я его тоже помню. Значит, может быть, впечатление – это более устойчивая валюта, чем деньги?
100%.
Понимаешь? Может быть, нам и стоит охотиться за впечатлениями. Понимаешь? Я помню эти вещи, я помню, у меня мороз по коже от некоторых вещей, которые я вспоминаю, и часто это счастье и так далее. Я помню все это. А деньги, ну, помню, конечно, как я их... там, нюхал первые доллары. Но это тоже ведь впечатление, а не доллары. Так вот, ваше впечатление, есть истинная валюта. Новости. Подъем. В Соединенных Штатах Америки впервые за 40 лет отозвали судью. А причем, я так понимаю, массы, народные массы отозвали, да? Ты не знаешь?
Нет.
Вот просто массы выбирают себе судью. Вот это очень интересно. Судья счел, что тюремное наказание негативно отразится на жизни обвиняемого студента. Это студент. Он был пьян, она тоже была пьяна, то есть это сексуальное преступление. И он, и она были пьяны, но так понятно из приговора, что он еще шевелился, а она уже не шевелилась, и она валялась где-то, дама, около мусорного бака, а он вокруг нее что-то такое и каким-то предметом пытался ее, значит, ну, неважно. Они хотели, чтобы... Его посадили сильно, а его посадили на 6 месяцев всего-навсего. Она была очень пьяна, он не собирался насиловать жертву. Причем он не насиловал, а просто каким-то предметом ковырялся там. Правда, то есть он не насиловал сам, ну, в смысле, вот...
Дело в том, что неважно чем.
Неважно чем.
Да.
Ну, значит, нет.
Извините.
А он был убежден, что она кайфует от этого. Сам. Угу. Ну, а оба пьяные в дрезину.
Угу.
Вот. Значит, что я могу сообщить? Это вредно, алкоголь вреден. Вот что можно сказать. Алкоголь вреден.
Мораль.
Но он учился в Стэнфордском университете по стипендии пловца. Вот тебе, пожалуйста, он был спортсмен. Как это не ужасно. Он был спортсмен-пловец. Он выступал за Стэнфордский университет. И кроме этого, он еще и так далее. Значит, и судья ему мало дал. И судью выгнали к чертовой матери. Вот это интересно. Население. Район, там, райончик сказал, оля-ля, этот судья нам не нравится, давайте его пошлем нафиг. Его послали нафиг. Все, понимаешь? Ну, это интересно?
Да.
Это интересно. У нас так можно или нельзя?
У нас другие люди отзывают судей. Ну, в смысле,
нет. Нет, у нас нельзя. Я думаю, что нет. А хорошо, ну, давайте введем так. Ну, так, это будет плохо.
Коррупционная составляющая.
Не коррупционная составляющая, а не культурная составляющая. Мы не культурные люди.
Ну да.
Мы не культурные в смысле гражданском. Мы гражданские некультурные. Если представить себе, что, например, я судья. Над каким это районом?
Мне судья. Недавно пришло письмо, что меня выбрали судьей присяжным.
Меня не выберут никогда, потому что я судимый. У меня судимость, причем по тяжкой статье. В отличие от вас даже. Ну так вот, поэтому мне нельзя. Я отмазываюсь очень просто. От сдачи крови. От сдачи крови я отмазываюсь тем, что у меня была малярия тропическая два раза. Я говорю, мне нельзя, у меня тропическая форма малярии. Ну, и мне говорят, иди отсюда. А когда присяжным, я говорю, товарищи, у меня судимость по тяжкой статье. И все такие, о-ля-ля, боже, оскоромились, и все. Понимаешь?
Да.
Так что все в порядке. Ну вот, а это сам еще куда-то. А в органы меня не берут, потому что я говорю, что я просил вид на жительство в Канаде в 94-м году. В 94-м году я просил вид на жительство в Канаде и получил его в 96-м, и тотчас отказался. Но неважно, главное, что я запрашивал вид на жительство, значит, я неблагонадежный. То есть я неблагонадежный, раз, я судимый по тяжкой статье 2 и получивший приговор, и я болел малярией 3. Мне нельзя ни кровь сдавать, и я нахрен никому не нужен. Понимаешь?
Горбун. Как вам повезло, Сергей.
Горбун из Джуанзы. Помнишь этого горбуна прекрасного? Когда набирают рекрутов и рабочих на рытье каналов, все прячутся. Один горбун расхаживает среди солдат, довольный, счастливый, его кормят, его поют, он ходит, и никто не берет его ни в рекруты, ни на рытье каналов. Вот это я и есть. Горбун. Правда, Джоан Дзывский. Прекрасно. Значит, нет, хорошо. Почему нельзя быть судьей в России, которого можно отозвать? Я, предположим, судья в России, которого можно отозвать. Я, например, там что-то насудил, не знаю чего, так сказать, там, что, например, нельзя гадить, присев на корточки на площади. Ну, по капризу я насудил, и все, скотина. Угу. Вот, значит, человек, который погадил, присев на корточки, а он, наконец, какой-нибудь племянник какого-нибудь богатого нувориш. Понятно, да? Этот чувак заряжает всех этих бабушкас элементарно, разнося каждой мороженую курицу. Просто. И ставя подписи, что надо отозвать этого скотину-судью. И меня сковыривают к выходным. Сегодня четверг, точнее, в субботу меня уже не будет. В России, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, полное отсутствие гражданской культуры. То есть мы не культурные как граждане. Мы не культурные. В качестве граждан мы не культурные. Понятно, да? Я не хочу сравнивать, я не знаю, может быть, мы гораздо культурнее, например, сказать, там, какой-нибудь Киргизии. Я не знаю, почему. Ну, я так сказал просто от балды. А может, наоборот, Киргизия намного культурнее нас. Я не знаю. Но я знаю, что здесь нельзя, потому что здесь тотчас купят население. И это спонтанно легко делается за два дня. Можно купить все население района и меня скинуть, понимаешь?
С другой стороны, сейчас все это очень быстро узнается и публикуется в СМИ.
Ничего. А население скажет, да, а кроме курицы мы ненавидим этого поганого судью. Что курица? Курица, в конце концов, это протеины. А судья-то скотина, скажут они. И за это им дадут вторую курицу. Я умоляю. Чем ты говоришь? Ты имеешь дело с бескультурным, гражданским бескультурным населением. И пока это так, здесь нельзя вообще ничего выбирать. Вообще ничего нельзя выбирать. Понятно? Ну, потому что ты посмотри в глаза. Посмотри в глаза этим людям. Что ты видишь в их глазах? Смерть. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Добрый день, Тимур, Москва.
Здравствуйте, Тимур.
Да, я, если позволите, с точки зрения профессионала взгляну на этот вопрос.
Прошу вас. Да.
Поделиться мнением. Ну, во-первых, введение института выборности судей в России в текущей обстановке будет первые 25-30 лет, то есть недолго, выглядеть абсолютно как проявление культа Карга.
Ну, что такое культ Карга, наверное, да. Мы зачитывали, не надо, да? Мы зачитывали Википедию по этому вопросу.
Да.
То есть также Лук Мор мы зачитывали.
Да, там совершенно замечательная статья об этом культе. Но, что важно, важно, что выборность судьи – это как английский газон. Вы его подстригаете 60 лет и поливаете столько же человеческой кровью, ошибками и сломанными судьбами. Потому что тот случай, который произошел впервые за 40 лет в США,
да.
Это сейчас там так хорошо. А если мы обратимся к истории 19 века,
да.
то...
Или даже, даже к 60-м годам.
Или даже к 60-м годам, то мы поймем, что американцы великий народ тем, что они заплатили огромным количеством жизней и годов, проведенных несправедливо в тюрьме,
да.
за ту судебную систему, которая действительно у них там сейчас существует.
Да.
Что это означает в переводе с юридического на русский?
Да.
Что правы ли вы отчасти, когда говорите, что начнут покупать население, начнут все это делать? Да, отчасти вы правы.
Да.
Но не правы в выводе, что это не надо делать.
Видите, у меня есть мой давний, Руслан, если позволите, у меня есть мой давний пример с тем, что я инопланетянин, желающий сделать жизнь лучше, и я приезжаю куда-то, где шестимесячные дети. И если я вижу шестимесячных детей, как инопланетянин, я думаю, что ножки после коленки им не нужны, ведь они ходят на коленках. И я предлагаю отрезать к чертовой матери ножки после коленки. Ну, они действительно не нужны, они телепаются, как маленькие сарделечки. Это очень глупо, правда же?
Зовут вас Максим, а фамилия у вас Камерер, да.
Например. Ну, понимаете, в чем дело? То есть, надо отрезать им ножки, ведь они же ими не пользуются. А вот если бы я был не инопланетянин, а землянин, я бы сказал, окей, но через еще 6 месяцев они уже будут ходить. И вот, вот этот ваш пример говорит о том, что давайте пустимся в грех... А через 25-30 лет, через кровь, сопли и так далее, и разрушенные судьбы, мы научимся на этих ножках ходить.
Другого пути нет.
Но страшно.
Да, если позволите, одну важную вещь.
Да.
Вот представьте человека, попробую сейчас образно, очень коротко. Представьте человека, который в середине вечеринки, как тот наш из предыдущей новости, только он не с девушкой, а стоит в углу и его рвет.
Например, да? во всех американских фильмах обязательно всех рвет. Да, прошу
да,
вас.
И это прилюдно. Это да. наиболее отвратительное по ощущениям унизительное по текущему состоянию событие.
Да.
Но что такое физиологический процесс вот этого, извините меня...
Гораздо хуже, когда хочешь тихонечко пукнуть в обществе, а выходит понос. Это еще хуже. Окей, поехали дальше.
Да, но что такое, когда человека рвет? Это означает, что организм избавляется таким образом, очень гнилым, очень унизительным и неприятным образом от продуктов интоксикации. Что происходит после того, как его прорвало? Он разделяется на двоих людей. В первом случае, это точка бифуркации. В первом случае он говорит, слушайте, ну вот когда его вырвало, ему сразу легче, правильно?
Какое-то время легче, да, пока он снова не начал жрать, да.
В первом случае он говорит, слушайте, какая гадость этот ваш алкоголь. Хорошо, что я это запомнил,
да.
и обрел опыт, и больше я так никогда не буду делать.
Да.
А во втором случае он говорит, о, я встал с колен, он же на коленях его рвало.
Ну да.
А тут он снова встал с колен и говорит, так, и вспоминает, когда ему было лучше всего. Ага, в начале вечера. А что он делал в начале вечера?
Пил.
Правильно, пил.
Скажите, ну хорошо, вот вы верите в то, что можно отпустить свободное плавание, и люди потихонечку трясутся? Вот мне когда-то я об этом говорил с Григорием Явинским, очень давно, на самом деле 20 лет назад мы пили чаечек, и я ему говорю, и он мне привел такой пример, Григорий Алексеевич, он мне говорит, Сереж, вот ездят люди сейчас, представьте, что нет вообще ни одного милиционера, ездят люди по дорогам, сначала... Ездят как дикие люди, начинают выезжать навстречу и прочее. Но потом они понимают, что это убийственно, и сами потихонечку начинают ездить безопасно. Сами, без всякой полиции, без всякой милиции. Ага. Он говорит, то есть это утрясается. Но я говорю ему, я ему отвечаю, есть дорога 95, вот это вот Ростов-на-Дону, Баку. Значит, как там она называется, Ростов-на-Дону, Баку, которая идет через Чечню и прочее, где люди убиваются ежедневно, и их это ничему не учит никогда, ни одной секунды. Они ежедневно рубятся лоб в лоб, и их это не учат. Понимаете? Ну, вот, mm-hmm. да, прошу вас, вот, да.
Если позволите, вот, да. перестану тратить ваше драгоценное время.
Нет, наоборот, наоборот, мне очень, очень вы изысканно интеллектуальный собеседник, мне нравится с вами говорить. Да.
Благодарю за аванс. Да. Смотрите, первая короткая цитата. Какого-то китайского деятеля, я вот сейчас боюсь соврать, спросили, что он думает, это был, по-моему, вторая половина 20 века, его спросили, что он думает о влиянии французской революции на ход исторического развития, ну, в принципе,
человеческого общества. Да, да,
он ответил, вы знаете, слишком рано об этом говорить.
Да, это был Дэн Сяопин, по-моему. Да-да, интересно. Да,
вот, да, боялся соврать. И второе, что касается веры, разгребемся или нет. Вот есть такой клюквенный фильм, называется «Армагеддон» 98-го года.
Да.
Там, ну, коротко, если там летел комета к Земле, ее надо было раздробить.
Да.
Я просто для слушателей, чтобы все поняли.
Я помню этот фильм. Слушай, можно я скажу, в этом фильме, в безвоздушном пространстве, когда садится ракета героя, искры идут. А искр не может быть, потому что там нет кислорода. Они просто дураки. Да. Ну хорошо, не важно.
Так вот там главный момент, который вселяет в меня абсолютно безосновательный оптимизм. Когда остается 10 минут до точки невозврата, а им надо пробурить еще 50 футов, а по всем расчетам 50 футов бурится в течение 30 минут, герой этого, главный герой говорит, так мы уложимся в 10 минут. Ну, его спрашивают, а что ты взял? Он говорит, ну, а иначе нам конец.
А, окей. Это не там русский в ушанке сидит?
Да, там.
Там. Меня больше всего возмутило в этом фильме прекрасном, что когда эта ракета садится на этот метеорит или на эту комету, она искрит. Можно спрошу, а почему она искрит, если нет кислорода? То есть откуда же горение это берется? А мне говорят, ну так красивше.
Это фильмы о космосе 90-х.
Да, это конечно, нормально. Ужасно. Нет, хорошо, скажи мне, надо отпустить ситуацию, и люди потихонечку утрясутся. Потихонечку утрясутся, выработают некие механизмы взаимодействия. А я думаю, что это будет восприниматься людьми как трагедия. Любая свобода у людей, которые меня окружают на этой земле, любая свобода используется сразу как свобода автоматных очередей, как свобода кинжальных ударов и как свобода хождения друг у друга по головам. То есть любая свобода в этом незрелом гражданске и некультурном обществе, это не культурное общество, гражданское бескультурное общество, да? А любая свобода в гражданске бескультурном обществе воспринимается как свобода ходить друг у друга по головам. И таким образом эту свободу дать страшно. Нам говорят, они сколько-то будут друг друга уродовать, а потом перестанут. Я не знаю, насколько у них сил хватит. С виду они очень энергичные господа. Они настолько энергичные господа, что мне кажется, что у них хватит сил ходить друг у друга по головам в течение, ну, я не знаю, лет 100. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте,
Денис,
Сергей.
Денис, я вас подвел. Я вас подвел. Я не поеду в Самару, я вас подвел. Ну, ужасно.
Да, я уже понял.
Да, ну, ладно. Хорошо, ладно, говорите, давайте.
Чемпионатом мира мне все равно в городе не будет.
Ах, вот видите как. Ну, хорошо. Ага, прошу вас.
В общем, вот, я вам хочу сказать, во-первых, я вам хочу сказать словами моего нынешнего покойного друга. Все люди сволочи в большей или меньшей степени. Это правосудебная система во всех странах. В большей или меньшей степени.
Да.
Вот хороший пример вам скажу про Финляндию.
Где прошу вас.
Я, кстати, гражданин Эстонии, на всякий случай.
Что вы говорите?
Да, кроме России, я еще гражданин Эстонии. Там долго жил, я получил эстонское гражданство.
Просто повезло. Поэтому... Помните этот анекдот про Марь Ивановну? Просто повезло. Да.
Ну, да, язык я так матерный знаю, так особенно там нет, ну, не буду говорить.
Не надо.
В общем, вот, один мой товарищ, он, зарезал человека в Эстонии.
Ага.
В 90-х годах. А в Финляндии его поймали и начали судить. Судья там оказался честный, он неподкупный был, так. А там это было... Он честный оказался, и за деньги он просто ушел на это время в отпуск.
А, за деньги ушел в отпуск. Но
да,
это...
он честный.
Их честь была действительно на высоте.
Он положил. Честный, а пришел...
А сколько за отпуск пришлось?
я сейчас не помню, но там парочка, да немного, пара десяток.
Всего-навсего?
Всего-навсего. Это начало 90-х,
Хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это интересная история. За пару пачек всего-навсего судья ушел в отпуск. Ну, надо же, ну так бывает. Это, может быть, совпало. Может быть, у него горячая путевка. И как раз пара пачек, которые, как это очень мило, мило было, можно было, так сказать, там, на какие-нибудь Мальдивы слетать. В Финляндии судья ушла в отпуск.
Да.
Ну, ушла в отпуск, грех на душу не взяла, не знаю, женщина это или мужчина. Не знаю. Ребят, значит, у меня ответа нет. Я знаю, что у вас есть ответ. Немедленно дать свободу, и они все утрясутся и упакуются. Я думаю, что будут страшные времена, если дать свободу некультурным людям, граждански некультурным людям, не имеющим прецедентов взаимодействия, у наших людей прецедентов взаимодействия не существует, ну, их просто нет. Да? Значит, если дать им свободу, то это, ну, я думаю, 100 лет войны. Поэтому лучше свободы не давать, с моей точки зрения. Как ты считаешь?
Я с вами не согласна. Согласна с нашим слушателем. И очень надеюсь, что...
Я знаю, что многие со мной не согласны. Ну, хорошо, поехали дальше. Слушай, смотри, в Уфе... Я просто еще вам какие-то подбросить что-то хочу такое подумать. В Уфе суд приговорил к 7 годам заключения 2 полицейских. Что они делали? В Башкортостане. Они подвязались в Башкортостане. Волшебное место, красивое очень, там с горе очень красивые, речки. Такое все очень красивое место. Южный Урал, многие думают, что это Южный Урал. Ну вот, они что сделали? Они увидели человека и стали избивать его руками и ногами, добиваясь признательных показаний в незаконном хранении наркотиков. Они говорят, сдается нам, хранишь ты наркотики. И это, если руками попробовать, говорит, нет, никак, а ногами. И через несколько дней состояние задержанного ухудшилось, ему потребовалась операция. Они ему оторвали какие-то органы, может быть, селезенку. Бывает, селезенку расколешь иногда, когда вот так бьешь в сердцах, и селезенка берет, да и лопается. Ну, извред. Значит, командир взвода и полицейского из полка патрульно-постовой службы признали виновными. Видишь, вот ты говоришь, вот взаимодействие, вот культура взаимодействия.
Да, вы предлагаете так
и
жить.
Ну, как их можно отпустить? Они все, пойми ты, все эти звери вывалятся на улицу.
Они начнут... так вываливаются.
Никак они не вываливаются.
Дело, что система не сдерживает их, она сдерживает их здесь, а там они вырываются.
Я не знаю. Мне кажется, я не вижу способа, чтобы эти люди могли каким-то образом взаимодействовать, не причиняя друг другу постоянных автоматных очередей. Этих людей нельзя отпускать на волю. Они превратятся в чудовищ. Понимаешь? Их хоть как-то что-то сдерживает сейчас. Но если эти чудища станут вольными чудищами...
Это все равно не может продолжаться бесконечно. Вот это сдерживание, оно тоже временное и условное.
Ну почему? В России оно не условное. В России происходят моменты свободы, которые невероятно кровавы, которые невероятно чудовищны, становятся черным пятном в истории. То есть все поколения вспоминают свободу, собственно, свободу, когда была свобода, как гражданскую войну. Практически как гражданскую войну. До сих пор пугают 90-ми.
Да.
До сих пор политические круги России полагают живыми впечатления об ужасе 90-х. До сих пор свободой пугают. Почему? Потому что свобода в России практически равна гражданской войне. Понимаешь, да?
Ну, смотрите, они ведь тоже это все удачно используют для собственной риторики. Пугают 90-ми.
Жги, кради, насилуй, убивай, обижай, оскорбляй, отнимай. Вот лозунг свободы. Вот лозунг свободы. Любая свобода – это жги, насилуй, убивай, отнимай, обижай, оскорбляй.
Согласитесь, что было два пути, ну, после этого этапа.
Какие?
Поиск и нахождение путей взаимодействия или, наоборот, консервация. Мы выбрали путь консервации в итоге.
Дело в том, что для того, чтобы искать пути взаимодействия, должна быть какая-то критическая масса культурных людей. Но их нет. Культурных людей нет. Ты пойми, ну как ты не поймешь? Вот послушай меня. Вот у тебя есть сколько-то людей, да? И вот, а культурных, а там один, например. Ты говоришь, давайте их всех распустим. Там головорезы, идиоты и психопаты. психопаты, которые живых людей режут ножиком. Значит, ты психопатов распускаешь. Говорят, знаете, давайте, вот, что хотите, то и делайте. И там один какой-нибудь Дмитрий Сергеевич Лихачев среди них сидит. Дмитрий Сергеевич Лихачев, один. Если вот и ты, вот вас двое. Ты что скажешь? Ты скажешь, можно загнать их назад по камерам? Или ты будешь их обучать свободе? Пойдешь как народовольцы, как черный передел, как народная воля, пойдешь в народ.
Да.
Они тебя вилами, что они делали? Они тебя вилами запорят, и дело с концом. Вилами запорят и в речку спустят. Все на этом. Ходили студенты.
Да, ходили. Но ходили кого-то студенты. Вилами, а кого-то нет.
Ходили студенты в конце 19 века обучать русских людей грамотности. Грамотности с букварями. Их пороли вилами, топорами рубили этих людей. Понятно? Значит, все. Как, о каком ты говоришь? Что, значит, когда ты окажешься среди этих прекрасных свободных людей, ты скажешь, можно их загнать назад по камерам? Пожалуйста, я вас очень прошу. И ты сучишься, извини за этот термин, то есть будешь сотрудничать с любой полицейской администрацией. Придет полицейская администрация, ты скажешь, я готова сказать, вот этот агрессивный, вот этот убивает, вот этот режет, вот этот портил стол, вот этот портил кофемашину. А этот нашим молоком мыл там подоконник. Все, это называется в тюрьме сучиться, то есть сотрудничать с администрацией.
Понятно.
Понятно. И я сучусь. Вот чем мы будем заниматься. Мы хотим, чтобы они разошлись по камерам. По камерам! Все. Вот это и есть свобода. Вся свобода закончена. Слава тебе, Господи. Мы хотим ответственного крепостничества. Наша главная цель – ответственное, доброе крепостничество.
Нет.
Когда мы его достигнем, наконец, когда мы достигнем... Единственная наша интенция – достичь по-настоящему правильного крепостничества. Ничего другого у нас в голове нет. Точка. Хорошо. В движении.
Подъем в движении.
Поехали, товарищи, 5 баллов. 5 баллов, так, ну что там насчет крепостничества? Ладно, подумайте об этом. Я думаю, что это главная интенция, как бы сказать, людей, близких мне по духу. Достичь, наконец, крепостничества. Ну, чтобы...
Нет, мы достигнем накопления критической массы интеллигентных людей, которые смогут...
Нет, потому что открыты границы. Открыты границы, интеллигентные люди оказываются моментально в Торонто. О чем ты говоришь? Какие люди интеллигентные? Где ты их взяла? Они или в Барселоне, или в Торонто. Все, до свидания. Это фильтр, это воронка. Как только ты чуть-чуть поднялся до уровня интеллигентности, чемодан, вокзал, полетели. 11 часов. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 7 июня.
Подъем.